Что начинаем? У нас время уже. Добрый вечер. Мы продолжаем круг синтеза, круг философских чтений синтеза здесь, в Казани. И у нас 11-й синтез. Философские чтения 11-го синтеза, который называется «Синтез конфедерации и дива». Ну, понятно, что там будем вникать в суть, что такое конфедерация, причем с точки зрения новой эпохи, и что такое конфедеративность как таковая. Поэтому ну, пример конфедеративности. Если вы вспомните историю, например, была конфедерация и конфедераты. Понятие это известно, да? Вот, это где-то в Америке там есть произведение Скарлетт О'Хара, помните это? «Унесённый ветром». Там вот конфедераты были, это некие некое объединение граждан, объединенных какой-то идеей. И на основании этой идеи, то есть несущие эту идею, и как бы, да, вот, ну, разные условия, связанные с этим. В принципе, вот, если упрощенно взять, что такое конфедерация в понятии общепризнанном, это некое объединение интересующихся или заинтересованных какой-то идеей граждан, которые между собой на эту идею объединились и добиваются каких-то, ну, своих каких-то целей. Исходя из этого, там, вкладывая базу вот этой идеи, то есть неся эту идею и объединенных, объединяющих этой идеей еще кого-то. То есть принцип понимания конфедерации, он, в принципе, вот если взять в упрощенном виде, вот в таком виде есть. Естественно, что в истории известен. Естественно, что мы это рассматриваем глубоко и по-другому. Ну вот будем как-то в это вникать с вами. Первое. Второе. Естественно, что это 11-й синтез, это 11-я часть человека. А 11-я часть человека это Галлагерс. Ну, если взять голо, то это либо голова, либо голый. Ну, в общем, остаться ищите сами аналогии. А в принципе это связано действительно с головой, ну а версия это некая версия, которая строится исходя из того, чем наша голова занята. Заняли голову одним, у нас версии исходя из этого строятся. Заняли голову другим, версии меняются. Понятно, да? Есть еще такой, передача такая X-версии сейчас, да? То есть версия неизвестного, то есть познание чего-то неведомого и попытка как-то это сложить. Вот, ну, в принципе, если так по-серьезному подойти и исследовать вопрос Галлагерсума, это доказано известными учеными, один из них нейрофизиолог Карл Прибрам и Дэвид Бом, которые доказали, что восприятие человека и взгляд на окружающую реальность строится Галлагерсумом. То есть вот мозг воспринимает Галлагерсум. То есть сначала мы воспринимаем некую версию с учетом того, что мы знаем, чем мы насыщены и чем руководствуемся. И на основании этого воспринимаем окружающую реальность. И вот если с этой точки зрения рассмотреть, окружающая реальность меняется, сейчас бешено все меняется. И вот те базовые какие-то версии, которые у нас в голове рождались и подтверждали эту реальность, они перестают устраивать нас или устраивать понимание нашего окружающего мира. То есть окружающий мир под эти версии уже не соответствует. Естественно, что либо мы меняем, понятно, да, свою версию, либо у нас начинает головняк по поводу этого. Ну, мы это называем так между собой головняк. То есть когда мы в голове своей строим одну реальность, пытаемся эту реальность и этой реальностью обработать окружающий мир, а мир не согласен с тем, что он должен подстраиваться под реальность которую мы себе построили в голове. Понятно, да? То есть он живет на основании своих параметров, своих каких-то законов, связок и так далее. То есть и под реальность и версию одного, когда мы пытаемся печать какую-то наложить на окружающую реальность, он не соответствует. То есть это всего лишь наша узкая картинка окружающего мира. То есть некая версия, которую мы приняли за основу для самих себя. Если мы начинаем это транслировать в окружающий мир, а это не совпадает, ну, с какими-то основами, базовыми началами, которыми живет окружающая реальность, то, естественно, к нам возврат идет, понятно, да? В ответ не подтверждающий это. Либо подтверждает в узком каком-то, в узконаправленном, ну, так скажем, коридоре возможностей. То есть и где-то это совпадает, где-то не совпадает. Чем меньше совпадений, тем больше это нас даже вышибает иногда из колеи. Создается много иногда ненужных вопросов, иногда нужных вопросов. И когда мы начинаем не опираться на версии какие-то, которые строит наш головной мозг, наш головешку, а именно изучать вот этот быстро меняющийся мир, его условия, его возможности, его основы, его критерии какие-то, его параметры, то вот тут уже легче. То есть, в принципе, путь ученичества, там, образованности какой-то и развития, он исходит из того, что человека начинает не устраивать или ущемлять какие-то возможности в человеке. Именно вот эта картинка окружающей реальности, которая основана на тех версиях, которые у нас в голове крутятся. И это либо сподвигает к какому-то новому учению, какому-то новому пути, каким-то реализациям, каким-то возможностям, новому поиску. Либо человек входит в депресняк, так называемый, от того, что все перестает устраивать. Знаете, когда человек начинает выражаться, вот все меня достало. А что достало? Развивайся. Значит, есть чем и чему доставать. Значит, есть несоответствие вот это. Вот. Нет стыковки. То есть это наступающая реальность, она уже через те версии, которые у нас строятся в голове, она не проходит. Понятно, да? И проблемы в нашей голове и в нашем головешнем, они в окружающей реальности. Надеюсь, с этим согласиться, ну, как бы спорить бесполезно. Поэтому вместо того, чтобы попытаться подстроить реальность под самого себя, нужно себя менять, изучать, углублять, искать разные варианты, виды, вкладывать новую базу, углублять суть, взгляд и все остальное. Понятно, да? Вот 11-й синтез, он посвящен вот этим всем проблемам. И основы головешума, они были известны в пятую расу. Если вы вспомните, ну особенно те, кто уже 11-й синтез проходит и проходили там те схематики, которые мы изучали раньше, головешум находился за рамками дома отца планеты, то есть он фиксировался на восьмом плане планеты в пятую расу, и головешумом занимался известный владыка Майтрея. Посвящение такое было Майтрея. И вот Майтрея как владыка, один из владык в иерархии в пятую расу, он как раз занимался принципом головешума планеты. Потому что, в принципе, вот есть у каждого из нас какая-то картинка окружающего мира, а есть та голография, мы это так называем, которая стоит в сфере вокруг планеты и, с одной стороны, поддерживает все записи, все параметры, нужные для жизни планеты, а с другой стороны, опирается на такие изначальные основы и положения, которые не зависят от каждого из нас. И вот от каждого из нас зависит только та реальность, которую мы строим с точки зрения своих условий. Как мы живем вокруг, чем оперируем в своей голове, то вокруг нас и строится. Но это известная проблема ученых, когда они начинают заранее строить версии выводов каких-то своих опытов, к чему это должно привести, и заранее у них формируется версия в голове. Сам себе поверила, версия — это еще вера, да? Связанные с верой, хотя вера — это 12-я часть, но вот как раз отсюда это вытекает. И получается именно тот результат на основе опыта, который сам себе сложил как версия возможностей. И из одного и того же опыта, исходя из того, что версии у разных ученых разные в голове, разнятся и результаты опыта, хотя исходящие параметры могут быть одинаковые. Но это как чувственное познание мира, потому что, в принципе, головешум, он в том числе живет реакциями и чувствами. Отсюда чувственное познание мира и сбор вот этих данных за счет того, как мы чувствуем. А есть такой закон относительности, чувство – это всего лишь расшифровка. И наши чувства, ну, как бы тоже могут ошибаться. Когда мы говорим, да, вот я чувствую, но чувство – это всего лишь расшифровка вот той версии, опять же, той базы данных, которая у тебя есть. То есть чувства твои, они задействуют все равно и исходят из той базы данных, которая этим чувством связывается. И один чувствует так это, другой чувствует так, одному это нравится, другому это не нравится. Понятно, да? Ну, это уже как бы нравится, не нравится. А вот просто если взять чувство просто как таковое, мы чувствуем только исходя из того, что мы можем почувствовать. А есть то, что мы даже почувствовать не в состоянии. То есть, знаете, то, что за пределами нашего чувства знания, так называемого, нам почувствовать просто нечем. Ну, это то же самое, что сейчас происходит, например. Новая эпоха приходит, а почувствовать ее не особо есть чем. Почему? Потому что предыдущие основы головешума, они преодолеваются постепенно. Какие-то параметры базовые остаются. Но какие параметры базовые остаются? Как вы думаете? Ну, которые перетекают из того, что было, в то, что... Хотя это постепенно тоже претерпевает определенные изменения. Например, какие у нас есть параметры такие, знаете, из постоянных для человека, для нашей жизни? Из тех, которые... Ну, например, какой параметр? Нам нужен воздух, чтобы дышать. Воздух сам по себе является параметром постоянным. Убери воздух, дышать будет нечем.
Да, константа.
Ну да, как константа. Вода. Убери воду, пить будет нечего. Пить из воздуха, конечно, можно на 70-80, а то 90% состоит из воды. Ты попробуй попей из воздуха. Хотя, казалось бы, по химическому составу он состоит больше из воды. Понятно, да? Но как-то мы воздухом не напиваемся, хотя дышим и вдыхаем 80-90. Потому что он по своим параметрам, почему он такой? Потому что наше тело тоже имеет свои константы и на 80-90% состоит из воды. Или такая средовая сонастроенность внешних и внутренних констант. Ну, мы смотрим больше это внешнее, а есть те константы, есть те параметры, которые, исходя из которых вот это складывается. Ну и так далее. Вот. И, ну, какие еще, например?
Температура тела.
Температура тела. И то сейчас это тоже относительно уже становится. Еще что? Так, если шире посмотреть. Мы 10-й синтез прошли, где там восприятие проходили. Если шире еще посмотреть. Да, вот если вы посмотрите в рамках, да, вот шире даже, планета и шире. То есть есть определенные константы, за счет которых планета находится в определенном периметре возможностей относительно Солнечной системы. Имеет свой, свою орбиту, и это тоже определенная константа, да, которая крепит это. Сама Солнечная система тоже находится в определенных параметрах константно. То есть вот существуют какие-то определенные ориентиры, как это все устроено. И они сами по себе внутри себя несут вот эту константную составляющую. Понятно, что это может меняться. Просто это такие параметры времени, которые для нас не особо доступны. Ну, например, перепульсовка планеты. Доказано, что она происходит раз там в много тысяч лет. Да? Где мы можем на своей памяти это зарегистрировать. Есть разные процессы, происходящие на планете, но чаще всего у нас наш головерсум не приспособлен, то есть наше головерсумное восприятие, оно не приспособлено для того, чтобы мы вот эти масштабы могли как-то усваивать и обрабатывать. Понятно, да? Так вот, с учетом того, что развивается и новый головерсум планеты, совершенно новый, какие-то параметры и константы там остаются, но очень многие константы вводятся новые. Ну, например, какие константы вводятся новые? Ну, например, то, что физический мир и физика уже не трехмерно, а имеет большую мерность, это тоже новая константа. Понятно, что сразу мы это воспринимать и обрабатывать не можем. То есть, например, мы привыкли к энергии трехмерной, сейчас энергия на планете крутится еще и 256-мерная. Мы привыкли воспринимать и строить свои какие-то реальности из трехмерного состояния. Константа. Там эфир был четырехмерен, сейчас, если 256 физика, значит там 257. Мерности их включаются. Параметры меняются, то есть константы меняются. И вот когда идет такое, можно сказать, эпохальное какое-то изменение, прежде всего это фиксируется через головерсум планеты, где там есть такое адаптивное состояние с постепенным переходом, чтобы вводить новые константы и постепенно формировать процесс наработки опыта выхода за рамки тех констант, к которым мы привыкли, которые у нас строят, да, вот, ну, такую голографическую реальность, на те константы, которые нам совершенно не свойственны. Естественно, что картина окружающего мира начинает перестраиваться, и идут совсем другие возможности, другие масштабы, другое время, другие скорости и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И вот когда мы говорим о быстро меняющемся окружающем мире, это как раз действие головерсума планеты. Перестройка самого головерсума и введение в головерсум других констант, которые меняют и сами планетарные возможности, и возможности человека. Понятно. Ну, пример. Есть голограммы и головерсумные связки и записи относительно, например, каких-то видов деятельности. И обязательно головерсум планеты и головерсум человека обязательно это учитывает. Ну, например, есть экономическая деятельность всей планеты. И вот головерсум должен построить модель экономической деятельности всей планеты, вывести туда какие-то параметры и константы, которые бы устроили планету в этих экономических условиях. То же самое там есть, ну, образовательная система, да, тоже. И вот головерсум должен выстроить какие-то взаимосвязи, чтобы и поддерживался этот процесс, и менялся этот процесс, и можно было вводить новые параметры и исследовать это все. Видите? Нарабатывать новое, исследовать то, что есть. Понятно, да? Потому что есть незыблемые законы, которые истекают аж, там, мы знаем, ну, базово кого? Гермеса Трисмегиста, который вводил определенные законы, да, исследуя. Жизни, наблюдая жизнь, вводил определенные законы. И вот мы именно эти константы воспринимаем и принимаем как фактум такой. Ну, например, что внизу, то и вверху. Фактум. Что там внизу, где внизу? Что там вверху, где вверху? Мы не особо понимаем. Но при этом, как константа, на нас это срабатывает. Что вверху, то и внизу. Или другой вариант, что внутри, то и снаружи. То есть, что вверху, то и внизу, это такая вертикаль. Что внутри, то и снаружи, это, можно сказать, горизонталь. Хотя, в принципе, с точки зрения головерсума, это все равно. Потому что головерсум, он круглый. Он говорит, где вверху? Взял и перевернулся. И то, что было вверху, стало внизу. И наоборот. То, что внизу, стало вверху. Можно это сделать? Запросто. Перепульсовка называется. Только перепульсовка не планеты, а перепульсовка головерсума. Кстати, вот меридианы и параллели, которые мы видим, ну вот примерно, да, это как раз проекция головерсумных, ну таких матриц, так скажем. внутри головы, что у меня есть такое понятие, еще мы будем это изучать, называется куб созидания. И вот именно проекция этих линий куба созидания, это кубик в кубиках, знаете, такой большой куб, состоящий из кубиков. Это как раз параллели меридианы, которые мы знаем и которые пронизывают планету насквозь. То есть, в принципе, наша планета крутилась в кубе созидания, говорю, что ну. Некоторые ученики допускались в эту работу, но те, кто могли там Майтреи привлекаться к работе с кубом созидания, потому что там очень все щепетильно, потому что если что-то не так сделаешь, в принципе, все может порушиться. То есть, вот, если мы говорим о константах, затронули константы, если вдруг сделаешь что-то неправильно с точки зрения констант в кубе созидания, в голове всей планеты, естественно, что это повлияет очень сильно на жизнь планеты и может повлечь за собой череду, да, или в ту сторону, или в другую. То есть, либо это вызывает какое-то восхождение очень сильное, активное, либо это ведет к какому-то разрушению. Хотя, в принципе, для головешума все равно. Потому что он знает, разрушишь старое, будет возможность построить новое. Построишь новое, будет возможность преодолеть старое. То есть он зациклен на таком понятии расхожем, которое называется возможность. То есть он всегда выкручивает то, что ведет к каким-то возможностям. Понятно, да? Планета может разрушиться, куб созидания останется и будет созидать планету заново. Почему? Потому что база данных констант у него сохранится. Увидели, да? Вот примерно так. Плюс еще есть такая экоматическая взаимосвязь. Эко – это дом. Матическая, матика – это матрица. Потому что именно куб созидания в головешуме, он на основе голографии и голограммы строит вот это матическое состояние. То есть вызывает разные связки на какие-то виды деятельности, например, живых существ каких-то. Появляется новый вид живого существа, он обязательно должен строить экоматическую связочку на этот вид живого существа. Заканчивается действие этого экоматического варианта, да, записи. Живое существо на планете исчезает. Ну, как вид. Понятно, да? И на каждый вид во взаимосвязи головешума и экоматов планеты идет вот это влияние, взаимовлияние экоматов планеты и головешума планеты. То же самое у человека. Только есть макромасштаб, есть микромасштаб. Для человека это микромасштаб. Для в целом планеты или метагалактики это макромасштаб. Но при этом это не значит, что мы отдельно от макро. Это обязательно взаимопроникаемо. Что все, что происходит в макромасштабе, влияет на все, что в микро находится. И все, что происходит в микромасштабе, то есть у каждого из нас, обязательно влияет на то, что происходит в макромасштабе. Причем чем тоньше вот эти экологические связи, чем глубже, чем изысканнее, чем более концентрированнее это удается сделать, тем шире влияние. Поэтому все ученики в пятой расе очень тщательно относились к своим действиям. Помните, такое говорим, да, смей держать, устремляться и молчать. Ну, то есть ты делаешь, причем, потому что понимаешь, что если тебе поручено что-то, и ты какую-то, задачу какую-то исполняешь, ты настолько должен быть щепетилен в том, чтобы привлекать к этой задаче, если уж привлекать только тех, кто в этом разбирается, и кого тебе рекомендуют, можно сказать, свыше, да, то есть владыки и отец. И ни в коем случае не посвящать в это никого, кто с этим не связан. Понятно, да? Вот примерно так. Это наши подходы. Какие-то есть вопросы? У нас продолжается первые 3 часа, где мы можем более-менее какое-то общение включать более активно.
Ну, вопрос на самом напрашивается. Закон жертвы и закон вознесения. Как это рассматривать в наше время?
В смысле в наше время?
Закон жертвы существует сейчас, понимание такое существует, да? И вознесение. Вознесение, преображение. Вот. И жертва, вот Таиланде произошли же вот события, 300 тысяч погибли, ну там как бы был стихийный убийство.
Ну что-то погибает, что-то, да, что-то это, возрождается.
Закон жертвы.
Ну нормально. Знаете, это для коматов и головы суммы планеты это естественный процесс. Что-то умирает, что-то рождается. Что здесь такого? В чем здесь закон жертвы? Закон жертвы – это самое высокое состояние. Вопрос, как исполнить ее. Ведь мы не, это немножко не в тему, конечно, синтеза, но раз вы затронули это. Вот для 11-го синтеза у нас должно сложиться постепенно понимание, что, в принципе, если что-то умирает, оно, знаете, как «не моя воля, твоя лучше». Значит, на это есть воля свыше?
Нет, вот взаимосвязи я рассматриваю. То, что мы
вознесение и жертвы?
Когда-то натворили каких-то просто негативных, да, на планете. Какие-то войны были. Сам,
давайте так, если вы негативное что-то натворили, да, на то была это... воля свыше? Если бы на это не было воли свыше, вы смогли бы это натворить?
Это трудно сказать, потому что вот идут
события. Еще раз, если на все воля свыше. Если так может быть. Что-то произойти вне этой воли? Если воля это не допустит. Нет.
Ну, если каждому дано свободу воли, вот, живущему на Земле, значит, это помимо... Возможно такое событие на Украине, Сирии сейчас? Или это связано свыше?
А что не связано свыше? Что вверху, то и внизу.
Получается, что...
Да, да, вот чувствуйте, да, бессмысленный вопрос.
Все взаимосвязано.
Все взаимосвязано. Значит, если это, знаете, как философы рассуждают, если это происходит, значит, это должно происходить.
Принимать как должное.
Давай так, если вы пытаетесь принимать как должное, то вы уже вы заранее это не принимаете. Мне, например, не надо это принимать. Я просто понимаю, что если оно происходит, значит, оно должно так происходить. Это не значит, что мы это пускаем на самотек. Мы просто понимаем, что есть те законы, есть те условия, которые не в нашей компетенции решать. Там, где в нашей компетенции решать, мы включаемся и решаем. Правильно?
Ну, да.
Называется, если я не хирург, да. На каком основании я пойду, стану за операционный стол и буду оперировать? Ну, это сумасшедшим надо быть, чтобы это взяться. Хотя, в принципе, условия бывают разные. Я, например, не умею водить машину, но если есть машина и дело о спасении жизни чьей-то, даже если я не умею, я попытаюсь довести до больницы этого погибающего.
Отойти от зла, сотворить благо, да, получается?
Сделаю все, что возможно. Не знаю, что я абстрагируюсь от ситуации. Но вы увидите, пожалуйста, то, что в нашей компетенции, знаете, пока буду вести, заодно и научусь. Если будет на то, понятно, да, возможности сложены. Если вот машина с ключом, погибающий, садишь в машину, и как можешь, так и пытаешься. Видели? А если там происходит, и у вас нет компетенции что-либо по этому поводу решать, лучше не вмешиваться. Знаете, есть такой процесс, умоли не прикасайся. Наоборот, чем больше ты будешь думать на эту тему, строить свои версии, тем хуже ты можешь помешать. Помните, благие намерения? Куда ведут? Вот туда и ведут. Вот это называется версии, которые ты считаешь благом, на самом деле никуда не ведут. Но при этом сжирают, извините за такое слово, очень много огня и энергии. И отвлекают, наоборот, огонь от решения этой ситуации. Вот примерно так. Но вознесение, ну, есть такой процесс. И что? Умер, вознесся. А куда дух идет? Вверх. По принципу. Сила тяжести – это вот наше тело для духа. Тело умерло, дух автоматически из тела. И дух испустил. Ху! Выдохнулся. Куда он выдохнулся? Нет, дух бывает тоже тяжелый. Иногда дух просто не может вознестись.
Да, 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 бывает.
Поэтому он.
Да, это люди с отрицательным зарядом бывают такие. Тяжелые.
Знаете, иногда отрицательный заряд быстрее оттолкнется. И быстрее улетит, чем положительный. Ты иногда столько положительного накопил, что никак оторваться не можешь. Умереть невозможно. Ну вот. И так далее. Ладно, это все грани. Тогда в чем вопрос? Смерти и вознесения. Жертвы, вернее, вознесения. Принцип жертвы – это принцип служения, самый высокий. Жертва в виде подвига. Но подвиг имеет два вида. Сделал жертву и остался жив, сделал жертву и умер. В чем подвиг? Что остался жив. В чем подвиг? Умер, но кто-то остался жив. И на это было право. Понятно, да?
Ну, как вы слышали, да?
Увидели, да, грань? И вот всегда вы будете искать вот эту грань. Потому что однозначности вы не найдете на эти вопросы. Жертва, вознесение. Это все тогда риторика и софистика будет. Вопросы, не ведущие ни к чему. Нет, они, конечно, важны. Я не отрицаю, что они, может быть, важны. Но пока у вас не созреет база данных для обработки головерсума, понятно, да? Вы просто будете мучиться этим вопросом, не ведущим никуда. Головерсум не сможет вам построить голограф, фию и какую-то связку, которая вам это все раскроет. Понятно, да? Вот примерно так. Если учесть, что мы перешли в новую эпоху и осваиваем метагалактику, то есть идет экспансия в космос человечества, и все активнее это идет. Мы с каждым годом, а уже десятилетия мы подавно это видим. Понятно, что человек должен меняться, исходя из этого. И, в принципе, эта возможность складывается исходя из того, что человек начинает быть готовым меняться. То есть складывать внутри себя новую базу возможностей. То есть вот здесь и возможности крутятся, и складывается база возможностей новых. То есть головерсум он обрабатывает и как раз занимается сложением вот этой базы возможностей, которая складывает голографию, ну, такой называется, еще это называется парадической картиной. То есть некой перспективы, исходя из базы данных поступающих, да, из этой перспективы, но при этом опирается обязательно на какие-то константные основы. То есть это такой переходный период между новыми константами, теми константами, которые продолжают действовать, и теми константами, которые постепенно отменяются. Ну, например, форма человека, руки, ноги, голова – это константа, которая не отменится в метагалактике. То есть это та идеальная форма выражения человека, и не только форма, да, в которой крутится и содержание, то есть возможно содержание какой-то, некой базы данных константной, которая вкладывает голографию самого человека. Вот как мы узнаем, что это человек, это человек? Видим две руки, две ноги, голова. Прямо ходячий. Человек.
А инопланетяне, они по другой форме? Они не по образу подобию созданы.
С чего вы взяли? А по чем они созданы?
Ну как, искусственный, как бы интеллект, искусственный.
С чего вы взяли? У них тоже есть отец планеты их. Они по образу и подобию своего отца. Они просто выбирают отца среди себя. Ведь никто не станет отцом, прежде чем не станет человеком. Значит, если мы по образу и подобию такие, значит, отец когда-то стал таким, как мы. Потом стал отцом и сказал, по образу и подобию все такие, как я. И стал сотворять человека. По образу и подобию своему. Что-то не то? Потому что есть отцы разных планет, и, соответственно, там идет своя какая-то специфическая выразимость. Вот это тоже голография. Там своя голография строится. Где форма с одной стороны похожа, с другой стороны, если приглядишься, три глаза или один. То есть чего это не так? Хотя, казалось бы, форма лица. Вот примерно форма лица у нас всех, черепная коробка, примерно одинаковая. Правильно? И вот голографически мы распознаем. Ну, внешне, во всяком случае. Хотя, в принципе, у нас бывает такое, что тело ж можно одеть и на инопланетянина. Есть у нас такие, которые воплощаются в нашем теле, а по сути своей. Вот у них голография срабатывает с другой планеты. Ну, их отец воплотил на ночь. С вами. Это стала их планета, но внутри это вызывает противоречие той версии, которой, ну, например, дух продолжает нести программу другой планеты. Я такое встречала. особенно когда был переходный период перед началом шестой расы, очень многие существа ринулись на воплощение. То есть когда они увидели, что идет тенденция, что на нашу планету фиксируется вот это, ну как, да, как наша планета является геологической центровкой, геоцентровкой. И сюда идет фиксация. Естественно, все ринулись воплощаться. Я, по-моему, уже рассказывала, когда мы начали ходить по планам, еще планы тогда были. Там пробужденные ученики, там сатори вашиши, в самати висящие там в тонких телах. Когда они увидели, что мы ходим какие-то огненные по плану, они начали просыпаться, все как смотрят на нас ошарашенно. Ну и тоже ринулись воплощаться. То есть они увидели, что условия созрели, и тот путь, который они прошли, уже не является каким-то высоким, а является просто базовым, потому что простые существа начали ходить дальше, выше и глубже их. То есть возможности всегда развиваются. То же самое божественные разные галактические существа. Никто не отменял. Мы знаем нескольких богинь, которые воплотились в человека. Были богинями, стали человеком, взошли. Кстати, кто выше, Бог или человек? Для отца человек. Бог – это полуживотное состояние. Ну, только с точки зрения галактики. Вот с точки зрения планеты высокоразвитое существо, может быть, даже в теле человека выражено, чуть ли не бессмертное. А с точки зрения самой галактики и той жизни, вполне себе получеловек, иногда полуживотное. Ну, богов разных есть у нас. На танках посмотрите, нарисованы там в Индии. Нет, который лошадиное тело, голова человеческая. Как его там звали? Да. И так далее. Да. Ну да. Видите? То есть эволюционно, если вот поисследовать саму эволюцию, мы много увидим таких эффектов. Понятно, да, вот этих приходящих. Потому что если взять изначально, то человек, отец опирается на человека, как такового. И в поиске, здравствуйте, и в поиске вот этого, ну, можно сказать, идеального, эталонного своего явления, то есть чтобы самого себя воплотить в нас, понятно, да, подбирает самый идеальный вариант для этого. Чтобы и животного не было и по форме, и по содержанию. Ну, когда там тело животного, понятно, что это.
Но человек по форме сумел он это производить самые разновидности собак.
Чего?
Человек производит, ну вот как.
Ну это уже человек, а при чем здесь он?
Сам человек.
Ну это уже творчество.
Творчество, да.
А извините, если отец творец, то человеку это свойственно. Ну, значит, любые варианты это уже каких-то синтезных возможностей творения. Тем более сейчас в эпоху синтеза. Когда мы нарабатываем синтез, и синтез в основе своей несет сотворяющее начало. То есть, когда человек стал человеком, что ему еще делать? Вот скажите, пожалуйста, вот когда человек стал человеком, и по сути, и по форме, и по содержанию. Ну, по содержанию мы еще становимся, разрабатываемся. Ну, вообразите, уже накапливается определенный объем там огня, духа, света, энергии, синтеза, боли и так далее. То есть, вот когда мы синтез образа и подобия, уже накапливаем. Чем потом заниматься еще? Или чем параллельно заниматься, дальше развиваясь, но уже имея определенный объем синтеза огня, который можно что-то сотворять. Что делать-то? Ну, генетикой можно заняться, правильно? Селекцией какой-нибудь. В принципе, это и было. Селекция была, генетические эксперименты были. Все нормально. Это приветствуется. Единственное, что не приветствуется, то, что ведет, знаете, что опережает возможности человечества. Или что уже усовершенствовано настолько, что ниже этого создавать ничего не надо. Лучше выше что-то создавать.
Ну, церковь не приветствует.
А?
Наша церковь не приветствует.
Кто наши?
Наши, вот ну, то, что вот вы говорите, наша церковь православная не приветствует, то, что вот эти вот стволовые клетки сейчас идет пересадка, да?
Знаете, церковь не приветствовала радио Попова сжечь хотели. Церковь не приветствовала телефоны. Посмотрите сейчас на церковников. Что об этом говорить? Что ни кинь, полная распальцовка. Марка устарела моделька, надо через год новенькую купить. Я понимаю, что не все так живут, есть те, действительно, которые несут святость и скромны, по сути своей. Но в большинстве своем им это не чуждо. Приветствуют, они не приветствуют. Они сначала всегда ко всему предубеждены. Зачем им следовать? Предубежденность отчужденность ни к чему не ведет. В конце концов, им все равно с этой реальностью приходится соглашаться. Правильно? Как это? Время и жизнь показывает. И они уже не могут от этого даже отказываться. Чем они сами себе противоречат начинают? Если вы сжечь хотели, там, Джордана Бруно в свое время. А теперь попробуй зайти в церковь и сказать, вы что же это вот это вот? Не следуете своим убеждениям. У них убеждения поменялись. Эволюция. Деваться некуда. Эволюция. Потому что они понимают, что это входит в константы нашей жизни. Увидели, да? И против этого уже им нечего, нечем противостоять. Если мы летаем в космос, а на облачках никого не видим, кто-то ножки свесит. В виде Отца Небесного, что-то там трактуют. Понятно, что им сложно объяснять. Поэтому они собирают тех, кто свято верит, что на облачках где-то там сидит Боженька и что-то им помогает, Ману Небесную посылают. Понятно, да? Это просто те лентяи, которые не хотят развиваться. Я не к тому, что я их там оцениваю, что они. Ну просто это понятно. Просто нечем, знаете, нечем. У них нет ни одной версии. Либо они настолько предубеждены к любым версиям, знаете, вот как к нам приходят некоторые, настолько убеждены в каких-то версиях своих, выстроенных, мы не переубеждаем никого. Ходи с этой версией. Потому что жизнь все равно все расставляет на свои места. Эпоха идет вперед, все меняется. Понятно, да? Знаете, за нас все сделает вот, головешком планеты вокруг планеты, потому что он принимает все эти константы новые. Строит иные мерности и характеристики, и параметры. Строит, туда идут константы времени нового. Вот мы не замечаем, что новое время настало, а оно уже настало. В головешуме эта запись есть. Головешум вырабатывает новое время. Вернее, ну не само время, параметры этого нового времени. Потому что в каждой мерности работает свое время. Скорости. Даже траектории планет меняться могут. Ну, если взять головешум всей Солнечной системы, мы не заметим, как траектория поменялась. Мы как жили, будем жить. Но если только это критически не будет. Но вот головешум каждого из нас, он настроен на это все, и именно через головешум такие сигналы воспринимаются. Ну, так называемые синапсы головного мозга. И вот если мы тонко настроены, огненно настроены, и умеем воспринимать синапсически вот эти синапсы, да, то есть реакции, даже это не центральная нервная система, это именно такая импульсная система. Система импульсной координации. Это так называется. Единственное, что для этого должен работать цельный головной мозг. Вот головешум, и мы можем головешум на что-то начинать воспринять, только исходя из целостного головного мозга. Так называемая холономная, ну сейчас наука развивается, холономность, холономная физика, холономное восприятие. У нас в основном, в большинстве нас этого нет. Если учесть, что цельный головной мозг в пятую расу включался только у Будд, значит, у нас другой альтернативы нет. Нам всем надо стать Буддами. И наука стремительно нарабатывает и ищет какие-то методы, технологии для того, чтобы у человека задействовать весь головной мозг. Чтобы не право-лево полушарное было мышление, а цельно полушарное. Вот это называется холономность. То есть никогда мы сначала образно-ассоциативно подумали, потом логически осмыслили. Или наоборот, логически связали, потом попытались. Это редко бывает, кстати, когда логик и формалист ищет образно-ассоциативные связки. Вот. Образно-ассоциатик, он чаще ищет логические формальные связки, чем логик-формалист, которого иногда не сдвинешь, ну, что называется, с точки наблюдения своего. И очень долго нужно иногда трудиться для того, чтобы такого человека хоть как-то в чем-то, да, завлечь на другую позицию. Ну, хотя бы, чтобы он с тобой встал, посмотрел, вернулся на свою и было что сравнивать. Увидели, да? Ну, это такая система развития головерсума, когда обязательно головерсум основывается на цельном мозге и на наработке позиции наблюдателя. Потому что вот та база данных, константы, о которых мы говорим, они, в принципе, все синтезируются в том, что называется позиция наблюдателя. То есть по итогам вот, головерсумности каждого из нас, это вытекает в позицию наблюдателя. И либо это развивает нашу позицию наблюдателя вверх, либо теряются какие-то константы, и мы, наоборот, замыкаемся, закрываемся, уходим от реальности и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в свою реальность уходим. Не значит, что уходим вообще от реальности, нельзя уйти от реальности. Но уходим в ту реальность, которая отделена от реальности, отчуждена реальности современной жизни. Это, в принципе, проблема в том числе сумасшедших домов и так далее. Нет, не в смысле, что там все сумасшедшие. Там иногда есть более не сумасшедшие, чем мы. Почему? Потому что они уже проникают в более высокую реальность, чем та, которой живем мы. Но в чем проблема? Что они эту реальность не могут совместить с той реальностью или, знаете, как, перестроить ту реальность ниже стоящую. Понятно, да? Да, и они живут в противоречии. То есть они... А есть те, которые действительно сходят с ума от того, что... Действительно сходят с ума. То есть у них переклинивает ум, и они просто не могут обработать реальность ни внутреннюю, ни внешнюю. Вот эта проблема в том числе к головерсуму идет. Ну, еще и там ума. Потому что, ну, ум здесь тоже присутствует. Видите, ум. Как универсальная материя или управляемая материя. То есть та материя, из которой ты, собственно, строишь версии. Что такое материя? Это некий набор данных. Ну, ваши мысли, ваши чувства, ваши тексты какие-то, ваши какие-то убеждения, ваши какие-то исследования, ваш какой-то опыт. Понятно, да? Который в этом во всем крутится и вертится. Вот бурлит там. И в этом бурлении, вот это бурление, да, строятся какие-то версии, определяющие ваши голографии в головном мозге. Ну, пример головерсумного восприятия. Вот я сейчас уйду отсюда, и вы будете меня вспоминать. Вспомните какие-то очертания. Вспомните какие-то мысли обо мне. И так далее, и так далее, и так далее. И вот когда вы не видите человека, у вас крутится вот эта голограмма этого человека с какими-то параметрами, характеристиками и вашими реакциями на этого человека. В принципе, вот это тоже голография такая. Ну или там голография там какого-то помещения, где вы были когда-то. Ночью вы спите, ваше вышестоящее тело ушло на вышестоящее присутствие. Если ваш головерсум способен, вы начинаете говорить, вот мне снилось то-то. Он строил голографию того, где ваше тонкое тело где-то там находилось. Ну и попыталась вам донести, как могу. Видели? И вы говорите, я там во сне видел тут. А это именно голограммная работа. Такие голограммки более тонких, ну там, вышестоящих миров. Какое-то понятие прояснилось? Прояснилось. Вот это все связано с головерсумом. Ну, в принципе, у нас и первая практика, мы сразу так приступим к тому, чтобы начать преображать наши головерсумные связи. При этом не пугайтесь того, что какие-то связи будут, ну, это называется, распаиваться. Мы из этого, знаете, строим так называемое облако возможностей сначала. Потому что пока старые связи не распаяны, ну, как это... Есть такое состояние консервации тех устоев, в которых человек привык внутри себя жить. Поэтому огонь, в первую очередь, что делает, вот 11-го синтеза? Он распаивает вот эти жесткие связи, структуры между собой связанные. Это не значит, что что-то там утратится. Нет. Потому что вот когда нас преображает отец, все лучше он все равно потом вписывает Понятно? Только в более высоком варианте. Там и потенциализация идет, и восполнение идет, и воссоздание идет. Только уже в ином контексте, в ином выражении. А то, что не нужно, ну, распаялось и распаялось. Вернете, оно вернется. Потому что закон свободы воли никто не отменял. Хотите жить так, как хотите, той реальностью, которая вас устраивает, да, пожалуйста. Понятно, да? Противоречий никаких нет. Это закон свободы воли.
При квантовом переходе идет же, скажем, у нас та же воля сна, идет как бы изменение нашего сознания сейчас. Потому что новое время, но наступило. Эпоха другая.
Вот смотрите, вот если говорить о сознании, именно сознание реагирует сейчас с точки зрения головы сна. Почему? Потому что головы сна это 11-я часть, сознание это 6-ка. Поделите 11 пополам. Куда попадете? На сознание. Занимаетесь головерсумом, сознание обязательно переключается. Кстати, сознание очень сложно переключить. Ну, сейчас уже легче, но вот сколько мы над этим трудились, его очень сложно было переключить всегда. Именно через работу головерсума. А если учесть, что головерсум не всегда поддается, исходя из того, что у нас есть жесткая позиция наблюдателя, вплоть до того, что, знаете, когда меняется позиция наблюдателя, идет такое ощущение внутри, что ты в этот момент можешь раствориться и умереть. То есть, грубо говоря, срабатывает система инстинктивного самосохранения. Так вот, мы постепенно даже саму систему инстинктивного самосохранения тоже стараемся преодолеть. Почему? Потому что система восхождение человека и вообще сам человек меняется на присутствие. И нет фактора смерти, есть фактор перехода постоянно. Отсюда ушел, там появился. Оттуда ушел, здесь
проявился.
И ученые это подтверждают. Сделали вывод не так давно, где-то вот в течение, ну не больше, чем год назад, я прочитала в новостях. Ученые сделали вывод, что смерти не существует. В принципе, мы в школе изучаем этот закон. Ничего ниоткуда не появляется, никуда не исчезает. Наконец-то они с этим законом согласились. Признали, что этот закон несет константу. Просто они не связывали это с процессом жизни человека.
Ну, да, иерархия как-то.
А это же закон. Почему он не относится к человеку? То же самое. Понятно, да? Есть переход из одного состояния в другое. Процесс преображения. Он известен. Они это особо не публикуют, не обсуждают, хотя очень полезно было бы дискуссию устроить с научной точки зрения, с доказательной базой, которую они под это подводили, чтобы это было общепринято. Потому что мы привыкли общепринято считать, когда наука это сказала. Ну, мы привыкли доверять науке. Правильно? Хотя саму науку тоже надо менять. Подходы научные надо менять. Из чувственного познания в аналитически ассоциативное. А у нас больше чувственное остается. Аналитически ассоциативное редко где встретишь. Это вот нанотехнологии более-менее, там это хоть как-то развивается. В робототехнике, которая сейчас активно развивается, там и хоть как-то это применяется. Ну еще где-то там в высоких электронных, ионных, всяких ДНК молекулярных и так далее процесс. Там хоть как-то это включается. А так в основной общепризнанной такой общей науке, которая дает человеку представление об окружающем мире, не особо это. Знаете как, для того, чтобы менять научные подходы, нужно менять ученых. А ученый это тоже человек. И опять мы упираемся во что? В человека.
Вот недавно трое ученых получили Нобелевскую премию, раскрыли именно секрет, вот это рака, да, вот заболевание рака. Вот все-таки они же вот не интуитивное же познание у них было или как?
Ну, они долго трудились. А как Менделеев открыл таблицу Менделеева? Долго трудился, думал, нашел. Ему открылось.
Во сне.
Да. Они тоже долго думали над одной. Кстати, когда им открылось? Это на то, что они думали, галоверсум им открыл и сложил какую-то голограммную версию. И тогда им это открылось. Они смогли это воспринять как базу данных. Ну и плюс связать, если у них там подготовки хватало. Все нормально, это не противоречит ничему. А вот если тотально посмотреть, у нас, кстати, в структурах дома есть такое, такая должность, метагалактическая, как переводится? Метагалактическая академия наук. Вот мы, мам, да, мы ищем специалистов, которые были бы именно как ученые этим занимались. Пока у нас есть уже достаточно много, особенно в некоторых домах. У нас есть дом, вот я езжу сейчас. Там, знаешь, ты так приходит вот так, сплошные доктора, какие-нибудь еще там эти исследователи, какие-нибудь там типа ученых, типа в образовании там ищущих какие-то технологии новые, и так далее, и так далее, и так далее. Вот туда приезжаешь, сидят, смотришь на них, вот вокруг них крутятся буквально вот эти голограммы постоянной деятельности на эту тему. Ну, пока таких мало, которые бы с научной точки зрения складывали вот эту базу возможностей. Понятно, да? Мы только накручиваем научный подход на эту тему. Я думаю, что постепенно накрутим. Потому что уже есть те, которые действительно реально заинтересовались, и на основе этого строят вот это все. Не везде это, не во всех домах есть, но хотят. Потому что у ученого позицию наблюдателя вообще сменить очень сложно. У меня такая точка зрения, на том стою. Редко когда. Это надо повышибать все. А вышибает иногда очень сложно. Сложными вариантами жизни. То есть когда, знаете как, вот человек и все, все остальное прикладывается к человеку. Нет, сначала моя позиция наблюдателя как ученого. Я за ней человека не вижу. И себя-то не вижу как человека. Я вижу. Памятник своих возможностей. И в итоге мы не видим человека за этим всем. А нужен и человек, который развивается этим, и может это, да, складывать, и стезя, что называется, которая способствует для того, чтобы эта приложимость была в разработке.
Вы же сказали, проживать, прочувствовать. В открытии ученых, вот тоже они же, вот многие, вот Менделеев таблицы открыл, да? Ну, это же он проживал, он прочувствовал все.
Естественно, и что?
Ему открылось видение.
Ну и хорошо.
Вот это вот как раз вот 10 синтез, вы говорили про проживание, про чувствование.
Но опять же, увидите, что видение все равно опирается на, и на базу данных, и на ту голограмму, которая в этот момент создается в голове человека.
Он 18 лет над этим работал, поэтому ему...
Он 18 лет строил голограмму.
Да. Он же работал.
Все. Он строил голограмму, а в голове сумме планеты формировалась ячеечка с базой данных и... шел сбор. Помните, готов ученик, готов ему учитель. Вот если ты чем-то занимаешься упорно и достигаешь вот это, что ты готов, чем готов? Тем, что к тебе начинает подтягиваться база данных какая-то, на тебя фокусироваться буквально. Понятно, да? И когда оно сфокусировалось достаточно, сконцентрировалось, буквально вспыхивает именно на тебя.
Толчок.
Да, да, вот этот взрыв-скачок получается. И на тебя это начинает фокусироваться, именно тебе дается. Другому не дастся, тебе дастся. Почему? Потому что в какой-то момент у тебя вот этот щелчок получился. И в позиции наблюдателя щелчок, туда вошел новый огонь. Там дух, свет, энергия, неважно. Вот это, прострел. И в базе данных какой-то сложилось, да, вот нужная какая-то, нужный какой-то вариант, через который это смогло проникнуть и пройти. И сверху пройти, и снизу. Это, знаете, революция. Верхи не могут, низы... не, верхи не хотят, низы не могут. А здесь и низы могут, и верхи хотят. Почему? А потому что им вошел новый вот этот вариант. То есть устремление включился сверху, и снизу есть та база данных, из которой это, на это можно что-то найти и сложить. И так всегда. То есть любые открытия, они идут исходя из этого. Когда вот этот щелчок происходит. Ладно. Еще какие вопросы? То есть, вот смотрите, версия, да, голова, версия головы ума, головного ума, версия. Если учесть что это фиксируется на наш мозг, и мозг именно, ну, с точки зрения мозга это все крутится. Открыто несколько видов мозга, которые даже находятся в нашем теле. Куда это все входит? Потому что именно мозг обрабатывает эту базу данных и вот накручивает все это. Ну, какие виды мозга вы знаете?
Спинной
мозг, головной мозг. Еще. Спинной мозг и головной мозг. Еще. Еще виды мозга. Нашли мозг. Костный мозг. Видите, третий вид мозга. Еще какой мозг?
Там желудочно-кишечный, что-то в этом тоже
было. В желудке клетки мозга нашли. Знаете, у нашего желудка есть мозги. Это у нас мозгов не хватает. Мы жрем всю пасть. А у желудка есть. Еще. Это сколько? Четыре, да? Еще. Есть еще сердечный мозг. И в сердце тоже есть клетки, которые отвечают за, ну, например, откуда, да, вот ритм сердца берется. Потому что именно мозг дает вот этот технический импульс. И если в сердце это убрать, с одной стороны, из головного мозга какие-то данные поступают, но должно быть с точки зрения самого сердца то, что поддерживает ритмическую работу сердца. И, кстати, когда человек получает, ну, зарождается, как это, бульон сначала появляется из набора клеток. И ведь не мозг сначала появляется как таковой, а сначала сердце формируется у зародыша. То есть, если взять зародыш человека, то первое, что из этого бульона, из нескольких клеток слепленных появляется, именно сердце. А потом уже лепится все остальное.
Вот недавно вот это ученые перерывали после авиакатастрофы, полностью заменили, практически полностью почистили операции, просто зашили головной мозг, череп, и все на этом. И потом были удивлены, как он стал разговаривать и как он стал проживать.
Мозг ему это серое вещество мешало.
Да, и вот казалось бы...
Убрали серое вещество, мозги начали работать. Кстати, не путайте серое вещество и наличие мозгов в голове. Иногда в подкорковых зонах головного мозга, ну как мы говорим, да, головной, черепной коробки, находится вся концентрация мозговых клеток. Они в сером веществе. Там просто функционирует высшая нервная деятельность. То есть импульсы, синапсы и вот эти все связки, когда это все это вот отвечает за определенные... И не обязательно там есть. Я знаю, сама лично, правда, этот человек умер там, в возрасте был, женщина, у которой в результате травмы мозг вытек из головы, но при этом она стала еще лучше соображательной. Ну, то есть она там была конструктор, в конструкторском бюро, там, поэтому пространственное мышление, ну, нормально, не повлияло. И таких фактов очень много. Поэтому мозг, с одной стороны, это голова, а с другой стороны, это не обязательно, что это только серое вещество. Понятно, да? Это мы так ассоциируем, знаете, когда видим мозг и там. Понятно. Для нас мозг это вот это вот это. Извилистое, похожее на кишки образование. Есть еще мозг, причем очень высокого разрешение, так скажем. Почему? Потому что если он включается, то головной мозг не работает. Это у женщин и мужчин в определенных местах. Поэтому говорят, что женщина думает маткой, а мужчина еще и другой головой. Понятно, да? Это тоже мозг. Поэтому, если взять, это 6 видов мозга в нашем теле. И головной и спинной, это не обязательно самые высокие. Кстати, самые высокие по категории, это как раз детородный мозг. Мужчины и женщины. Потому что сама жизнь в основах своих, в константах, направлена на ее продолжение. А значит, головной мозг какой, который отвечает за продолжение жизни. Нет следующего поколения, продолжения жизни нет. А есть еще седьмой вид мозга, так называемый цельный, который, ну, можно сказать, координирует все виды мозга, шесть предыдущих, в неком цельном варианте. Где даже занимаюсь детородными возможностями, да? Не выключается все остальное. Называется «все включено». Это седьмой вид мозга.
И где он находится?
А вот угадайте, где он находится.
Четыре?
Нет. Не надо это на физиологию списывать. Это не совсем физиология. Можно сказать, что это диалектика больше. Можно сказать, что это философский мозг человека, который рождается в синтезе всех этих шести вариантов. Поэтому где-то в определенном месте его найти сложно. Видите? Но это тоже мозг. Есть еще восьмой вид мозга. Но это примерно. Вот восьмерка это дом, как горизонт. Я такое проживала, знаете, как восьмой вид мозга. У меня было такое ощущение, что мозги мои вышли из головы и стали вокруг меня. Это я сейчас могу понять, что это, видимо, восьмой вид мозга. То, чем мы сонастроены с изначальной клеточки каждого из нас в отце. Где фиксируется у отца там наше слово отца, наш источник жизни, вся база данных. Есть вот эта координация каждого из нас, константов нашего бытия, и того, что от нас не зависит. Но при этом то, как мы развиваемся и действуем, тоже туда, что транслируется. Потому что версия – это еще и такая трансляция. Наша версия транслируется в окружающий мир. На эти версии идет трансляция всех нас. И в синтезе всех этих версий есть что-то, что не зависит от версии каждого из нас. Вот это называется «в доме». Ну или можно сказать «мозги дома». Кстати, есть такая версия, строят «умный дом» называется. Ум. Можно сказать, тоже мозги. То есть дом с мозгами. Можно сказать, что это мозги дома. Ну, это как бы предположение. Поэтому, ну, шесть – это точно. Мы можем найти, даже связать по телу, по их каким-то константным возможностям. Да? Чем занимается спиной мозг? А чем он у меня занимается?
Координирует.
Что у нас координирует кости? Если это костный мозг. Скелетообразование. Вообще-то костный мозг вырабатывает клетки крови. Поэтому костный мозг – это кроветворящий мозг. Если так взять базу данных медицинскую. Но сам по себе костный мозг фиксирует внутри себя некие константы конструкции тела. Потому что сначала база, да, является скелет. Но при этом оставь скелет, убери все, что вокруг скелета. Скелет тоже никуда не пойдет. Поэтому вот он держит эту конструкцию. А головной мозг со спинным собирает базу данных со всего тела и связывает это внутри головы с точки зрения жизнедеятельности тела. Ну, я бы сказала, не тело, а вот реализация огня, духа, света, энергии в телесной. В телесном осуществлении каждого из нас. То есть все наши реакции, все наши какие-то выражения, все наши какие-то. То есть вот он собирает всю эту базу данных и отправляет в голову. Поэтому есть такой процесс поднятия кундалини из копчика в голову. Ну, чем занимаются йоги? До сих пор сидят на копчиках и считают, что через это место лучший огонь дойдет в голову. Это лучший огонь, который дойдет в голову. Мы, правда, по-другому занимаемся, мы сразу в голову впитываем огонь и все. Ну, вот они продолжают искать копчики. В общем, кто чем думает, тот там ищет. И раньше было это полезно. Священный огонь кундалини там был. Была Ида, Пингала, Сушумна, это все связывалось. И по-другому нельзя было, потому что, ну, почему? Ты должен был сесть на я-есть в лотосе, и я-есть, входя в, стыкуясь с огнем кундалини, поднималась в голову. А сейчас мы что делаем в лотосе? Не садимся, а встаем. Ну, как-то ног, наверное, не было, поэтому сразу садились. Или ноги были какие-нибудь не те. Неспособные стоять. Поэтому садились. Асаны так называемые. Хотя, в принципе, для человека свойственно стоячее положение.
Да, хирург сказал, вот
сейчас. Помните этот код да Винчи, да, и вот это форма совершенного человека. Правда, почему-то там несколько рук написано. Размахивает, наверное, динамически руками. Руки в движении. Но при этом это вот стоит. Единственное, что у него там ноги расставлены слегка, а мы в лотосе становимся ногами. Чтобы прошло через все тело, хотя стыковка идет тоже через чакру кундалини. Никто не отменял. Понятно, да? Но сначала сверху входит, а потом поднимается снизу. А не так, поднимается снизу, а потом входит сверху. Тоже метод, но как бы уже устаревший, так сказать. Чем занимается, какой мы прошли? Костный, спиной, чем головной занимается мозг? Хотите прикол? А головной мозг в основном отдыхает. Или всегда ищет, как бы, где бы отдохнуть. Как это? Не замечали иногда? Вот сядешь и голову, куда в голову приложишь? Это мозг, который любит отдыхать. Почему? Потому что у него то одно полушарие включается, то другое. Одно работает, другое отдыхает. Это работает и это отдыхает. Ты сегодня на каком боку спал? Кстати, даже психологи изучили. Креативные люди, активно, ну там, действующие по жизни и все остальное, любят спать не на боках, а либо на спине плашмя, либо на животе. Иногда даже носом в подушку. Мозг не позволяет. Не, можно и на боках, ну просто. Любимая поза. Чтобы уравновешены были оба полушария. Потому что когда на одном боку одно полушарие кровь приливает, да? На другом боку кровь в другом полушарии приливает. А вот это даже ночью творю. Даже ночью думаю. Поэтому ночью Менделеев открыл таблицу, у него сложилось. Вот это головешумная спячка. И когда ты даже ночью активно мозгами... Я так могу сказать, если мозгам нечего ночью перерабатывать, то и днем они ни шиша, ничем не занимаются. Потому что если головной мозг чем-то занимается в течение дня, то и ночью он продолжает этим заниматься. Как только правильно. Уже внешняя физика не мешает. Вот это называется, ведет к том числе к двуполушарному, двуполушарной обработке реальности. Ну так, примерно. Ну, я не говорю про другие виды мозга, чем они и как занимаются. Тут, по-моему, понятно. Причем, знаете, есть такой вот, ну, как версия. Чем выше мозг по своей константной жизнедеятельности и важнее, тем он проще. Тем проще он расшифровывает окружающую реальность. Чем сложнее мозг, ну, типа головного, если вы в основном только головным мозгом, но утрачиваете, ну, акцент на все остальные виды мозгов, тем сложнее ему. То есть и у двух полушарий есть такое, знаете, одна половина мозга передает функции другой. Так и у всех видов мозга тоже есть такой функционал. Если детородный мозг утрачивает свои функции, и вам это не становится важным, он все свои детородные передает в другие мозги. И в итоге техника есть, а реального результата нет. Кстати, отсюда фригиды и все остальные простатит и мышцы, и все остальное. Это когда вот больше головой пытаешься исполнить что-то, а не естественными константами других мозгов. И не отдаешься этому процессу целиком и полностью. У нас это долгом стало. Ты сегодня долг свой исполнял? Исполняла.
Свободно.
А да, свободен. Исполнил? Свободен. Не исполнил? Иди сюда. Или наоборот. Ну и так далее. Ладно. Это юмор такой. Ну просто увидите, пожалуйста, что вот это как раз, ну вот здесь то, что говорится об уме, который вот здесь, это как раз вот связка головного мозга. Мы здесь, это можно сказать, мозг управляющий. Иногда указывающий. Но это уже такой слегка взорвавшийся головерсум, который указывает, как правильно всем. Или думает, я в ногу, все не в ногу. Кто думает, как я, иди сюда, пойдем все в ногу. То есть пытающийся свои голограммы мира переложить на другие. А вот смотрите, вот сейчас в новую эпоху, вот сколько людей, столько версий. И остаются только константы, знаете, такие стандарты, базовые возможности. И только на них можно опираться. Всем вместе. И никто ни под кого не подставляется. Вопрос наших взаимодействий и соприкасаний по каким-то возможностям. Вопрос реализации каких-то возможностей, ну и потом обмена ими. Уже каждый исполняет свое. И вот все мы являемся частичкой всего окружающего мира, нужной, важной, ну и ценной сами по себе. Вот примерно, кстати, если мы говорим о конфедеративности, она как раз на этом основана. Тогда важный каждый сам по себе и ценен, но при этом мы все являемся, ну, можно сказать, да, частичками вот этого всего. Всего того, что и происходит вокруг нас. И по внутреннему своему мы тоже являемся. Разобрались чуть-чуть? Начали, да? Делаем практику, входим в 11-й синтез. Это у нас так, на первое время, на ознакомительное, да? Понятно. Ну, в любом случае, мы сейчас стандартную практику делаем, а вы уже уйдете, на вас это тогда не будет фиксироваться. Что-то из этого. Потому что мы там и форму сейчас будем одевать, и все остальное.
Я не ознакомительная.
А вы не знакомитесь. Ну, я вижу, я вас если не спрашиваю. Итак, мы концентрируемся в центр грудной клетки. Вспыхивая всем огнем, духом, светом, всей концентрацией подготовок своих, посвящений своих, ядрами синтеза, кто какие синтезы проходил. Ядра синтеза, они фиксируются по позвоночнику обычно. Сейчас постарайтесь нащупать внутри ядра синтеза, прожить, найти вот эту фиксацию в центре грудной клетки, как некую оформленность, концентрированную возожженность. Синтезируемся, сливаемся, отправляя весь свой огонь, дух, свет, энергию изначальному владыке Кутхуми, изначальной владычице Фаинь, и впитываем от них огонь и синтез. Спекаясь, сливаясь, синтезируясь в том огне, который мы возжигали, и в том огне, который нам владыки направляют, в некое цельное естество, в некую проникновенность вышестоящего и физического явления. И вспыхивая и физически, и тонким огненным телом, мы переходим в зал. Ипостаси синтеза изначально стоящего отца, изначальным владыком Кутхуми Фаин, становясь Миракливо, предизначальным владыкой Кутхуми. 192 изначально проявлено, явлено. В зале 11-го синтеза. И Дива, изначального дома, изначально стоящего отца. И начинаем проникаться средой, состоянием. Стяжаем в хум, цельный синтез изначально стоящего отца. Входя в явление изначального владыки Кутхуми собою физически. И стяжаем форму. Ипостаси 11-го синтеза каждому из нас, облачаемся в нее, вспыхивая концентрации огня и синтеза и дива формой и впитывая из формы, в том числе всем телом, эту концентрацию огня и синтеза, и проникаясь им. И стяжаем каждому из нас условия, огонь, синтез, систему 11-го цельного синтеза изначально стоящего отца. И просим ввести каждого из нас в среду 11-го синтеза и дива, в атмосферу 11-го синтеза и дива, и проникнуть средой и атмосферой 11-го синтеза и дива каждым из нас. И сюда идет фиксация концентрации среды. В этот зал, в эту физику. Здесь буквально становится по стенкам четко. И мы сопрягаемся с изначальным владыкой Кутхуми, каждым из нас, как ипостасью 11-го синтеза. В прямой физической фиксации на каждого из нас 11-го синтеза, в его расшифровке, обработке частями, проживаниями, развитии и восхождении. И в этом сопряжении входим в глубину, стяжая преображение и максимальное проникновение средой, атмосферой и физически, и вышестоящей каждым из нас. И возжигаемся миракливо восприятием, проживанием огня и синтеза изначального владыки Кутхуми на каждом из нас, в каждом из нас. И владыка на каждого из вас физически фиксируется. Не просто средой, а еще и, ну, можно сказать, лично. пробуйте прожить вот эту личную фиксацию. И сами тоже настраивайтесь на и впитывайте огонь и синтез, и сопряженность изначального владыки Кутхуми на вашу физику, в синтезе частей, ваших подготовок, посвящений. Цельно. И здесь же в зале мы синтезируемся с изначальными владыками Яновым и Вероникой. И концентрируясь в хум изначальных владык Янова и Вероники, стяжаем цельную воссоединенность и огонь цельной воссоединенности изначально штающего Отца каждому из нас. Начиная проникаться, возжигаться, вспыхивать этим огнем. И преображаемся огнем цельной воссоединенности изначально штающего Отца. Проживая воссоединенность всего во всем собой. Но в индивидуальном, личном варианте цельного синтеза изначально штающего Отца. То есть идет двойная фиксация. Цельный синтез изначально штающего Отца и огонь воссоединенности изначально штающего Отца. Они между собой сходятся и взаимно проникаются в нас. Вы можете прожить некое верчение этого огня вокруг тела и физически, и там. Пробуйте Мираклево это прожить и увидеть. Вокруг вас начинает крутиться огонь, который своими параметрами вас начинает воссоединять. В принципе, то, что называется йогой, вы, если проникаете сейчас этим огнем, у вас как раз эта йога и реализуется. Потому что йога – это путь соединения. Принцип воссоединенности несет. Он сам по себе это, ну, так работает. Складывая у каждого из нас цельность. И мы концентрируемся огнем воссоединенности изначально, огнем цельной воссоединенности изначально штающего Отца, головным мозгом. Спинным мозгом. Костным мозгом, сердечным мозгом, желудочным мозгом, то есть всеми видами мозга, детородным мозгом, мозгом как таковым, и стяжаем преображение мозга каждого из нас на холономный принцип или холистичный принцип. Лучше холономный. И проникаясь, возжигаясь, преображаясь этим, мы синтезируемся с изначальным штающим Отцом. Переходим в зал изначально штающего Отца, 256 изначально проявленный явленно. И в форме ипостаси синтеза, ипостаси 11-го синтеза изначально штающего Отца, становимся пред ним в зале. И принципом йоги, принципом вот этой воссоединенности, огнем цельной воссоединенности, начинаем сопрягаться, проникаться, стяжая синтез изначально, что ищего отца на каждом из нас. И эманируем всю накопленную голографию каждого из нас с базой данных. Во вскрытом выражении огнем цельной воссоединенности изначально стоящего отца, в трансляции всех подготовок, записей, позиций наблюдателя и возможностях каждого из нас. И просим преобразить голограммные и голографические константы и основы в записях позиции наблюдателя каждого из нас. И просим преобразить эти записи в выявлении всего ценного и пережигании ненужного, недействующего, неосуществляемого по факту новой жизни планеты, человека шестой расы и метагалактического человечества в целом. Вам отец рекомендует, будьте проще. Отнеситесь к этому процессу проще. И просто он говорит, преображайтесь. Не отвлекайтесь, работайте. Вас все будет отвлекать. Помните, на пути к отцу или в работе с отцом. Что бы ни происходило. А провокации будут всегда. Это очень полезная вещь. И постарайтесь не выпасть. Преображайтесь, проникайтесь, возжигайтесь. Огонь входит в вас, делает какие-то преображающие эффекты. Что-то пережигает, что-то складывает. И пробуйте прожить само действие огня в синтезе изначально стоящего отца. И мы развертываемся всеми голографиями, голограммами, преображении каждым из нас, стяжаем преображение мозга каждого из нас во всех видах и вариантах его деятельности, его функциональности, его способностей и возможностей, в активации и восполнении, регулировке и гармонизации каждого из видов мозга в каждом из нас. И стяжаем синтез головерсума изначально стоящего отца каждому из нас. И возжигая, стяжаем, развертываем головерсум человека шестой расы, человека метагалактики, каждому из нас, становясь внутри сферы головерсума. Кстати, очень интересный эффект вы можете прожить сейчас в этой сфере. Обратите внимание, попробуйте это увидеть, заметить. Стяжаем ядро головерсума изначально уштящего отца каждому из нас. Ось галаверсума с фиксацией на ядро и на северный, южный полюс сквозь физическое тело. И проникновение этой осью галаверсума всех видов мозга каждого из нас и активации синаптических связей мозга каждого из нас со всеми видами мозга и стяжаем новый мозг изначально штающего отца каждому из нас. Это не значит, что старый мозг не будет действовать. Все обновится и улучшится. Новый головерсум, новый мозг. Не думайте, как это, отец всемогущий. Это не значит, что у вас сразу все на физике проявится. Пройдет время. И проникаясь, обновляясь, стяжаем базу данных для нового мозга каждого из нас, с учетом всего ценного, накопленного, всего константного, необходимого. Поддерживающие во функционал и процессы мозга каждого из нас, но в новой головерсумной и голографической реальности. И стяжаем, прося войти в эту реальность новую каждому из нас. С выстраиванием голограмм этой реальности и голографики этой реальности в каждом из нас. Применимости и разработки стандартов 11-го синтеза. Перестройка началась. И впитывая синтез изначально штающего отца и преображаясь с учетом обозначенного, вожигаясь оболочкой головерсума каждого из нас, мы стяжаем 256 видов синтеза в реализации 256 базовых констант, 256 частей изначально штающего отца в каждом из нас. С записью в каждую константу 1024 присутствий элементами бытия и константными возможностями каждого. Это и мерности, и много разных параметров. И возжигаясь, и преображаясь этим, мы благодарим изначально, что еще отца. Благодарим изначальных владык Кутхуми, Фаин, Янова, Веронику. Возвращаемся в физическое присутствие. Проживая очень четко вхождение вышестоящего тела и развертывание головесума как сферы вокруг физического тела. Ядро головесума на центр физического тела, на хум. Ось в центре. Южный и северный полюс сквозь тело. Проживите это. И миракливо фиксируемся в синтезе двух тел, вышестоящего огненного или тела духа, или тонкого тела, и физического. И развертываясь физически, собираем и возжигаемся головерсумом. На головной мозг каждого из нас идет фиксация на голову. Сфера фиксируется вокруг головы и фиксируется на подкорковые зоны головного мозга. Но при этом еще сферно существует и вокруг тела, и вокруг головы одновременно. И эманируем все стяженное, возожженное в изначальный дом, изначально стоящего отца. Подразделение, аспект изначального дома, изначально стоящего отца, 173-й изначальности Казани. И изначальный дом, изначально стоящего отца каждого. И выходим из практики. Аминь. Вот сейчас, выходя из практики, вот попробуйте прям миракливо посмотреть. Сферка вокруг головы крутится. Сфера крутится вокруг физического тела. Знаете, как мыльный пузырь такой. Идет фиксация на подкорковые зоны головного мозга. Ну, соответственно, спинной мозг, костный мозг. Там какая-то реакция тоже может быть. Хотя, может, и не особо. И вы могли увидеть, когда шло преображение голографии и голограмм, которые у нас там накопились, такое было состояние, что в этой сфере идет снег, блестящий, сверкающий. Вот просто прям сыпется по сфере. Внутри сферы вот он просто сыпется. Потом, когда мы пошли дальше и стали возвращаться уже на физику, было вообще такое ощущение, что уже не просто как крупицы снежные такие сыпались. Такие вот, знаете, как вот. Причем каждая крупица, как снежинки, знаете, нет ни одной повторяющейся. Вот примерно то же самое, когда эти крупицы, они с одной стороны имеют определенный объем, а с другой стороны они такие вот, если присмотреться и взять одну крупицу, она плоская. То есть она такая, знаете, внутри заглянешь, объем увидишь, но если с двух сторон посмотришь, это как зеркало, знаете. Вот проходишь через зеркало, там нет ничего. А внутри зеркала объемное. То есть ты себя объемно в зеркале видишь, правильно? Видишь пространство зеркальное. Но само зеркало имеет вот это вот. Только единственное, что вот эта зеркальная пластиночка, как вот, если не приглядеться, это просто как вот снежинки увидишь. Она зеркальна с двух сторон. Не как у нас зеркало. С одной стороны зеркально, с другой стороны там матово, ну, закрашенная вот эта поверхность. А она зеркальна с двух сторон. То есть и с этой стороны смотришь, и там вот это, да, видишь вот это, и с этой стороны смотришь. Поэтому там вот эту крупицу можно рассмотреть, ее расширить, там вот вы это увидите. А потом, когда мы стали выходить, был такой эффект, когда уже не крупицы вот эти были, как пластиночки такие сверкающие, а у меня, ну это моя ассоциация, вы могли видеть по-другому, как вот снежные шарики, только маленькие, как комочки, шарики такие беленькие. И тоже, вот знаете, как будто кто-то играет в снежки в этой сфере. Вот такая кутерьма была. Ну, по-другому я не знаю, знаете, какая снежная кутерьма. Пурга. Только это, ну, я бы не сказала, что это пурга, а как, знаете, вот такое хаотическое движение. Но при этом оно задано определенным образом. То есть нельзя сказать, вот когда проживаешь, смотришь, вроде хаотическое. А когда проживаешь, на основе чего это хаотическое движение происходит, ты понимаешь, что это хаотическое движение очень четко на что-то, ну почему-то именно так движется. То есть ты понимаешь, что это не просто так там хаотически все бегает. Это нам кажется, что вот снежинки летят, хаотически летят, и ветром их подуло. Но даже ветер не подует. Ничего случайного не бывает. Видели? То есть все имеет свои какие-то вот... Просто мы во всем этом не особо понятно. Да, мы... Для нас больше это хаос. Там ветром понесло, и это хаос. Ну, как бы, знаете... То, что мы так воспринимаем, это не значит, что это все происходит неорганизованно. Ничего не происходит. Знаете как, все в мире имеет управляющие механизмы. Понятно, да? Ничего случайного не происходит. Абсолютно. Даже в хаосе есть управляющий механизм. Управляющий механизм хаосом. И то, что нам кажется хаосом, на самом деле, чаще всего наоборот, высоко организованное состояние. Ну, парадоксально, я понимаю, что парадоксально, ну, как бы. Как хотите это воспринимать, но это так. Да, нам сложно наш головешин на это настроить. Чувствуете, как это? Он слегка такой... Сложно на это восприимчив. Это как это? Мы привыкли вообще так не жить. Знаете, вот чтобы это было организовано, и чтобы мы ориентировались на то, как это организуется. То есть вообще понимали, как это организовано. А оно так. Случайно ничего не бывает. Вот смотрим на небо, да? Ну, скопление звезд. Как, что они там, как рассыпаны. А они строго в организованном порядке находятся. Что даже по... разным скоплением, по разным передвижениям, по разным выстраиваниям звезд идет какой-то, ну, как-то там гороскопы и все остальное. У нас пока, у нас есть специалисты, которые раньше занимались там и натальными картами, и всем остальным, ну и сейчас даже продолжают заниматься. И на базе синтеза они тоже пересматривают тоже это. Ну, то есть вот, там есть ценное. Но есть то, что уже утратило свои основы. Почему? Мелковат масштаб. Что мы, глядя на звезды, пытаясь вот это изучить, мы привыкли смотреть с точки зрения планеты на все это. А исходя из того, что мы перестраиваемся в метагалактику восьмипроявленную, естественно, что взгляд на это тоже поменяется. То есть само небо, ну сама вот эта вот, да, структура, она поменяется. И с одной стороны есть эта взаимосвязь, а с другой стороны уже не звезды нами управляют, а мы должны уметь творить звезд. Ну и в итоге они нами управлять не имеют права. Кто творит, тот и управляет. Хотя не обязательно. Ты можешь сотворить и уйти, управляя другими. Понятно, да? Ну примерно вот в эту сторону. Я понимаю, что это сумасшествие. Ну... Есть такое в науке, знаете, для того, чтобы найти что-то новое, нужно выбрать самую сумасшедшую теорию. И чем она сумасшедшая, тем она вернее. Ну, человек не может выдумать того, чего нет. Потому что тем, чем невероятнее предлагаемая теория с точки зрения ее невероятности, тем она правильнее и реальнее для, на перспективу. Просто мы еще мозгами своими до этого не доросли. Ну, примерно, да, то, что было фантастикой, сейчас это реальность. Ну, это простой уже аналогия и логика, которую можно подтвердить. Потому что раньше мы вообще это не отслеживали, нечем было. А когда мозги появились у человека, стало чем отслеживать. И уже доказательно, можно сказать. Ну, раньше же вы читали это, фантастика. А сейчас где это вы видите? В жизни. Раньше что по этому поводу говорили? С ума сошли. Сейчас что об этом говорят? Поэтому сейчас даже те скептики, которые полностью скептически настроены на все, они внутри себя инстинктивно начинают допускать это все, но скептику оставляют на всякий случай. Вдруг спасет, называется. Ну, конечно, не спасает, но как бы какие-то ограничения дает. Инстинкт сам об этом. Но это их проблема. Это тоже нужно в какой-то, на какое-то время. Скептицизм, знаете, все проходит, когда ты это потрогал, пощупал и сам научился делать. Поэтому пока мы это не умеем особо, мы скептики. Как только научимся, скептицизм исчезнет. Понятно, да? Ну, еще есть такое утверждение, так и в шутку, и всерьез всегда говорим. Звезды управляют дураками, а умные управляют звездами. Вот примерно так. Потому что, по идее, что такое звезда? Это не живой объект в космосе. Если не живой объект в космосе, объект в космосе имеет на тебя влияние. А ты живой субъект для космоса, то иерархически кто выше? Если неживой объект управляет тобой, то для космоса ты какой? Ну, тоже, видимо, объект, только ниже эволюционно стоящий. Здесь ты живой, туда вышел. Еще вопрос, у кого ярче загорится, да? Потому что, в принципе, отсюда мы видим, что звезды горят, подлетаем к звезде, не все то золото, что блестит. Да? Вот не все то звезда, которая светится. Она светится какими-то своими внутренними процессами, но при ближнем рассмотрении это вполне сухой объект безжизненный, но при этом внутри имеющий какие-то зачатки светимости. Поэтому свет не является доказательством жизни. А вот дух является. Дух в огне, жизнь в материи.
Дух оживляет.
Да, дух. Дух оживляет, а свет нет. Понятно, да? И лампочку можно зажечь, но это не значит, что она живое существо. А вот ты попробуй ее одухотворить. Это как вот вознести, да? Примерно вот в таком виде. Поэтому для нас свет и энергия — это больше внешнее. А уж если взять энергетически, то тут тоже большой вопрос, да. Все имеет свою энергию, даже стол. Задай ему инерционное движение, и вполне будет инерция от этой энергии. Подумаешь, что живой, а он на самом деле... Нет, он живой, планета движется, значит, стол тоже движется. Значит, стол по своим константам можно сказать, что он живой, раз он движется вместе с планетой? По идее, да, он же движется. Но при этом это объект. Ну, примерно вот такое сумасшествие, на котором мы можем рассуждать и которым можем оперировать. Ну, в какой-то базе. Понятно, да? Там можно с этим не соглашаться, как посмотреть. Понятно, да? Ладно. Ну вот эффект, который был в проживании, вот то, что я видела, например, то, что мне показали. И потом, когда через тебя это еще и проникает, и внутреннее, и внешнее, конечно, очень приятно, знаете, ощущение, проживание, чувство. Ты чувствуешь, что вот это, ну, в общем, восторг такой, потому что есть такой эффект внутреннего восторга, когда вот, это, кстати, вот головерсунное чувство. Вот просто чувство от души, оно не всегда вызывает восторг. Ну, то есть вызывает там взрыв эмоций, взрыв каких-то впечатлений и так далее. То есть счастье, радость, такие эффекты, как элементики радости какой-то. А вот у головерсума, если это головерсумное чувство, оно обязательно вызывает восторг. Почему? Потому что это обязательно ведет к какому-то, ну, озарению, открытию, вот каким-то и даже маленьким элементикам, вот, которые включают процесс, я бы сказала, процесс некого творения. Так вот, не творчество есть, а есть процесс творения. Вот, как, знаете, как вот заводящий, как вот ключик поворачивается, и ты чувствуешь, что вот это тебя как бы подталкивает. И когда ты чувствуешь, что тебя просто вот из старого чего-то выводит, И вот этот момент идет всплеск, вот это, всплеск возможностей каких-то новых, да, вот открытие к новым возможностям, такое озарение.
Озарение.
Да, вот это вызывает восторг. Восторг духа, восторг огня, восторг частей, восторг, понятно, да? Вот это вот восторженность, это именно головерсумное чувство. Вот в этом отличить можно чувство головерсума от чувств души. У души больше элементарные чувства, ну, так скажем, приземленные. А у головерсума вот именно такие, вот именно эффект восторженности. И головерсумные люди, такие встречаются, их, конечно, мало, редко. Они, вы знаете, причем восторженные, независимо ни от чего. Знаете, есть такой вот внутренний восторг самим эффектом и проживанием того, что ты существуешь, того, что ты живешь. Того, что вокруг есть та реальность, которая наделяет тебя возможностью вот этого существования, вот этой жизни.
А блаженность? Восторженность? Можно?
Нет, блаженность синоним? Не отсюда. Нет, абсолютно. Это совершенно разные и очень часто совершенно противоположные. Блаженность никогда не озаряет. Поэтому блаженный нищий духом. А здесь нет, это как раз выводит из этого. Восторг он всегда из этого выводит. А блаженность, она, знаете, это тупиковая ветвь с попыткой под это какую-то построить голографию, базу данных, восприятие и все остальное. Нет там ничего. Знаете, блажен, кто верует, да? А вот восторженный, он не просто верует, а, знаете, есть такой эффект некой внутренней уверенности, что это обязательно осуществится. Или обязательно где-то есть, но не обязательно мы можем это, вот, да,
как
бы пока еще освоить еще не можем. Но вот это озарение, оно как раз позволяет заглянуть за грань, где это есть. Понимаете? Ну, не обязательно ты это можешь сразу ухватить. Вот это головерсумное состояние. Майтрейное. Майтрея — это майтрея. Иллюзия. Майя — это иллюзия. Иллюзия трех я. Но это та иллюзия, которая позволяет включить праведческость на перспективу какую-то, которой еще нет, но это возможно. И восторженность возникает вот это, вот от того, что ты реально неблаженно веруешь, так блажен, кто верует. А есть уверенность такой, знаете, вот уверие четко, что это там есть и здесь это будет. Сюда это идет буквально. Ты уже даже видишь, что это реальность. Никто не видит, но для тебя это становится реальностью. У тебя вызывает восторг, что именно тебе эта реальность открывается. Ну или какая-то часть этой реальности, которая вот наступает. Видели? Вот примерно вот такое состояние.
Ну, эталонность, как бы.
Ну, я бы не сказала, что это эталонность, а это именно вот та перспектива, которой еще нет, но которая уже есть фактически. Потому что, вот смотрите, у нас сейчас реальность, которую мы можем воспринимать трех-четырехмерно. Ну, ведь 256-мерная реальность уже существует. То, что мы не умеем ее построить, именно построить с точки зрения вот голографии, голограммности, чтобы она у нас, да, включилась в нашу реальность, это не значит, что она не существует. Правильно? И вот через головерсум идет процесс вот этого озарения, которое позволяет нам приблизить, ну, например, да, не с точки зрения жизни трех-четырехмерной, как мы привыкли по пятый раз, а вот то, что отец развернул, и поверить в это сложно. Этим можно сначала озариться вот через то, что тебе это открывается. И ты буквально на грани вот этой восторженности пытаешься вот у себя это вот какие-то связочки найти с этим своим. Видели? Почему? Потому что ты часть этой реальности. Если она тебе открывается, уже можно сказать, что она для тебя уже существует. И ты частично в этой реальности тоже существуешь. Видишь? То есть это вот такой тоже в какой-то мере принцип Миракли, как практика такая есть, шестая Миракли. Существование в двух мирах.
То есть когда, и там, и здесь.
Да, и там, и здесь. И ты можешь это воспринимать. И ты опираешься на свое вышестоящее, тонкое, или тело, или тело-дух, которое уже воспринимает ту реальность, но ты физически ее еще до конца не можешь воспринять, правильно? То есть не можешь ее обработать. То есть нет голографии, которая, ну, буквально на уровне материализации этого. И пока это не материализуется, в тонком существует, в огненном существует, а в физичности еще не существует. Оно еще постепенно только материализуется. Но вот этот эффект, когда ты начинаешь проживать эту, вот, этот, вот эту материализацию, то есть ты озаряешься, и к тебе это идет, идет эффект материализации этого. Вот вызывает эффект вот этого восторга. Объяснились? Вот примерно вот так. Ну а так, в принципе, ваши там распадались какие-то старые связи, складывались по-новому, это нормально. Не сразу вы это тоже сможете там прожить. Ну, примерно, у меня много на моей памяти есть тех, кто, ну, так тоже на синтезе там был, все, и потом года через два, вот это вот там, да, наконец-то сложилось. То есть в твоей реальности это существует, ты легко обрабатываешь, думаешь, ну, раз ты обрабатываешь, думаешь, ну, вот другой тоже, значит, ты же ему объяснил еще и показал там чего-то. Ну, это ты показал, ты объяснил, у него это не сложилось. И года два там складывать, доходишь, что называется, вот эта голограмма, голография сложилась, он начал это воспринимать, это вошло в его реальность, и он после этого сообщает, ну вот, говорит, я говорю, ну, наконец. И для тебя это стало реально.
Нет, мы сюда пришли уже на, это мы готовы же, мы готовы воспринять. Как бы, да? То есть мы открыты для восприятия.
Но это не значит, что у вас... А голография сложилась этого.
А, еще голография должна быть.
Я ж про что? Воспринимать-то вы готовы, это 10-й синтез. Это мы прошли, это восприятие. Процесс начался. А после этого должна сложиться голография. Потому что пока голография не сложилась, окончательно вашим это не становится. То есть в вашу реальность это не входит. То есть вы в это верите, вы с этим соглашаетесь, вы это можете воспринимать, но до конца... Знаешь, вот коснись, реальность рассыпется. Почему? Ты в это веришь, ты это воспринимаешь, но коснись этого, рассыпалось. А вот если голограмма сложилась, и голография сложилась, это уже рассыпать сложно. Понимаете? Потому что там есть свои уже, знаете, как вот, координация своя.
Связи.
Да, связи уже наступают какие-то внутренние. И тебе есть... на что опираться в этих связях, а не вообще там воспринимать как базу возможностей.
Видите? Воссоединенность.
Да, вот отсюда воссоединенность, которую нам давали. И если вы проживали огонь воссоединенности, как он действует, вот это, кстати, очень нужно нарабатывать, проживать разные огни, как они срабатывают, потому что вот там написано огонь цельной воссоединенности. Значит, он воссоединяет. Причем с точки зрения цельности. Там есть огонь метагалактической воссоединенности. Если вы пройдете по иерархии, там разные огни есть. И вот каждый огонь по названию, он несет свои какие-то возможности действия. Значит, огонь метагалактической воссоединенности, он имеет ракурс метагалактической воссоединенности, то есть подтягивает, да, а огонь цельной воссоединенности, он опирается конкретно на цельность как таковую. То есть ту цельность, которая для нас является более высокой, чем та часть, в которой мы живем с точки зрения следующего какого-то этапа. Ну, это как лестница Иакова, да? То есть всегда есть следующий шаг, который для нас цельный. Но как только ты эту цельность осваиваешь, для тебя это перестает быть цельностью, правильно? И переходит там ниже, там, в изначальную выразимость твою, там, в проявленную выразимость и, в конце концов, в метагалактическую. Вот такой выход сверху вниз. Можно снизу вверх. Сначала ходишь по присутствиям, на каждом присутствии формируешь там свои голографии и так далее, пытаясь осваивать эти присутствия, чтобы сами присутствия у тебя связали вот эти линии взаимосвязи. То есть мы идем и снизу вверх, это никто не отменял, но еще и сверху вниз. А в базе мы получаем сверху вниз, то есть весь пакет. И в концентрации среды синтеза, а мы еще и специально эту среду накручивали, да, сейчас в практике, это как раз возможно, что у тебя это когда-то вырастет, но сейчас это уже реальность. И строится та реальность, которую еще ты потом все равно будешь подтверждать. И метагалактические проявлены изначально с точки зрения ценности. Поэтому тут не надо строить иллюзии, что у нас уже это начнет действовать. Нет, нам просто это открывают, нас вводят стандартом синтеза. А потом постепенно мы все равно к этому подрастаем. Уверена? Но в принципе уже открывают с точки зрения вот, возможностей самого синтеза. То есть самого стандарта синтеза. Поэтому, кстати, многие и бегают еще у нас на синтезы периодически. Ну, то есть проходят не один, не два, не три, иногда и четыре, и пять есть такие на одни и те же. Почему? Потому что только вот в этой среде за 12 часов у тебя все это действует и открывается. А там ты ходишь, тебе нужно это достигать все равно. А в этой среде это автоматически включается. Разницу увидели? Поэтому вот я вас предостерегла от такой как бы вот иллюзии, что если здесь у вас, вот в этой среде, вот это показано, там, вы хоть как-то можете это прожить, то потом это не надо достигать. В потенциале у вас это есть, вам это открыто. Вам легче просто будет это достигнуть. Но это не отменяет, что это все равно нужно поэтапно достигать. Чтобы у вас это стало устойчивым. Увидели, да? Посмотрите, вот отец и владыка дают нам как? Берут всех нас вместе взятых, воссоединяют все наши лучшие. И дают сверх этого. Даже сверх того, что у меня. Иначе бы вы подставились под меня. Правильно? А просто идет вам от владык фиксируется, на меня от владыки фиксируется, потом все это обобщается. А потом выводится что-то сверх этого, чтобы углубить, расширить, и базово дать, и сверхбазово, и какую-то грань дать новую, взгляд новый. Поэтому если вы возьмете разные синтезы одного и того же порядка, вы увидите, что все синтезы, с одной стороны, имеют свои какие-то ну, базовые основы, допустим, часть надо стяжать, пообъясняться по части, пообъясняться по, собственно, базе синтеза, как он называется, исходя из чего называется, и какие там условия крутятся. Но при этом каждый синтез на разных территориях, он по-другому подается. Почему? Потому что именно голография строится разно на каждый синтез. С учетом территории, с учетом специфики, с учетом там, каких-то задач, с учетом каких-то возможностей, с учетом каких-то записей, с учетом тех людей, которые приходят на синтез. Понятно, да? Потому что это такое своеобразие, такая воссоединенность появляется, которую, знаете, неповторимым образом, что называется, связывается. Потому что каждый из нас, он разный, нет одинаковых. Ну, как вот эти вот ячейки, да? Вот они все друг от друга отличаются. Россыпь, буквально. С этим ясно? Поэтому вот себя не надо вводить в то, что это вот сразу получится. Нужна вот эта среда. Это не значит, что не нужно там ездить, если захотите, или там ходить на какие-то повторные синтезы. У нас это не запрещено. Но имейте в виду, вас начинает тянуть именно потому, что вы проживаете в этой среде активацию вот соответствующих возможностей. Потому что она максимально включается. Поэтому, знаете, это полезно, если вы еще и работаете над собой вне этого. А не только бегаете где-то по сетке. К сожалению, у нас и такие есть, которые бегают по разным возможностям, вместо того, чтобы уделить время общению с владыками, с отцом, разработке и выработке ну, каких-то стандартов, основ и возможностей каждого синтеза. А, вот сейчас владыка такую мысль дает. Увидьте, пожалуйста, что синтез – это живая субстанция. Планета – это квази-живой организм, это уже доказано. Ну, так, ученые так и называют. Планета – это квази-живой организм. На основании чего они делают такие выводы? Что они понимают, что ну, невозможно на планете все так организовать, чтобы кто-то этим не управлял. Чтобы это все еще не жило каким-то образом. Воссоединяясь друг с другом, взаимопроникаясь, и все это поддерживало одно другое. И природно, и там по каким-то вот разным параметрам. А мы являемся тоже частью всего этого, можно сказать, механизма живого. В хорошем смысле слова. понятно, да? Встроены в это. Потому что если убери от нас, у нас, конечно, есть такие специалисты, я сам по себе, ну, пожалуйста, а зачем ты дышишь этим воздухом? Делай свой. Ты почему ходишь по тем же дорогам, что и мы? Делай свои. Но только не на земле, вот где-нибудь. Землю, вообще планету делай свою. Ты что тут делаешь тогда? Это называется отчужденность. То есть, когда человек теряет воссоединенность, вот эту цельную воссоединенность, в нем воссоединенность теряется, утрачивается. Как это? Ивана, не помнящие родства. Вот не помнящие, да, когда вот есть та изначальность, из которой это все рождается. И ты являешься частью этого процесса, частью этого живого всего. Ты можешь, конечно, взойти выше, вознестись, там и все остальное, но как бы куда уйдешь-то? Планета взаимосвязана с вышестоящим. Вышестоящее, космос, знаете, как планету отделить от космоса, куда ты собрался? Ну, отделить от метагалактики. Ну, это же невозможно, правильно? От Солнечной системы. Она входит в состав Солнечной системы. Солнечная система входит в состав галактики, Млечный Путь. Млечный Путь, как галактика, входит в еще более высокую систему там. Выделим? И так далее. Все во всем. И куда ты денешься? Куда ты отделишься, как единица всего того, что сотворяется? Значит, ничего не остается, как только искать вот эту более глубокую воссоединенность и познавать вот эти все процессы этой воссоединенности. И как все это действует. Чтобы ты мог усваивать и складывать и голографию правильно, чтобы твоя реальность не выключалась от реальности окружающих. Но при этом и был эффект более высокореалистичный. Вот этот озаряющий всегда эффект. Устремление к творчеству, устремление к созиданию чего-то, устремление к поиску нового, нового. Понятно, да? Потому что для человека это для базовое. Вы знаете, вот чем отличается человек от любого другого живого существа? Человек мыслящий, способен мыслить, согласна. Но знаете, у нас даже животные некоторые сейчас мыслить начинают. А? Я бы не сказала, что они мыслят самостоятельно, но они могут мыслить той средой, в которой они живут.
Динамика.
То есть они впитывают мысли окружающих и начинают, да, и начинают жить за счет мыслей, которые бегают. Вокруг нас же есть мысленная среда, есть. Животные, существа, даже растения, они что? Они впитывают эту мыслящую среду и тоже, можно сказать, что начинают ею мыслить. У них начинается эволюционный процесс. Почему? Потому что животное когда-нибудь эволюционно тоже восходит к человеку. Ну, по природным факторам, правильно? Никто не отменял. И чем глубже этот человек рядом с мыслящей средой, тем быстрее он, ну, грубо, просто после перевоплощения уже, можно сказать, пошел к человеку. У меня есть знакомые, вот я езжу в Пятигорск, у них собака была. Они четко увидели, что их собака, настолько вот близко они жили, да, и вот они постоянно занимались это. Их четко даже владыка показал. Она пошла воплощаться в человека. Нельзя сказать, что в какого-то высокоразвитого, ну, как бы вот в элементарного. Почему? Потому что она настолько в этой среде крутилась, что восходя, вот просто вот ей дали тело человека. Потому что она ментальность базовую, знаете, как процесс ментальности начался. Самой ментальности еще нет аппаратов. А ментальный процесс через нее свободно уже формируется. То есть она входит в другую, ну, я так скажу, акваторию возможностей. Понимаете? И она входит в другой вот этот ореол, понимаете, по своим параметрам. И идет эволюционный... А?
Как это можно проверить, что она входит?
Никак, им просто показали, что она получила тело человека на следующее воплощение. Вот это праведческость, понимаете? И когда у человека голове разум работает вот этим озаряющим началом, он даже может увидеть у других существ вот этот переход эволюционный. И это доказать ничем невозможно. Пока ты сам это не проживешь и не увидишь, пока сам не включишься в ту реальность, в которой это происходит. Ведь никто не отменял эволюционный процесс по царству. Минерал, потом растение, потом что, животное, потом человек базовый, да, планеты, потом человек метагалактики. Ведь по царству никто не отменял эволюцию. И это известный эффект. Это не значит, что мы только, давайте так, это не значит, что мы произошли от обезьяны. Но в процессе эволюционного, в процессе эволюционирования живых существ этот процесс существует только через перевоплощение.
Значит, бессмертие сам существует?
Чего-чего?
Бессмертие наше. И мы же бессмертны, получается.
Да? Давай так. Мы с тобой уже говорили о том, что смерти нет. Да. Тогда о чем вопрос?
Ну, просто-напросто, что я хочу выразить, что если мы вот это освоим эту головерсию, и как бы вот вы сказали, что та же собака научилась там на ментальном уже плане уже как бы, да?
Нет, она научилась в ментальной среде.
Да, преобразовалась.
Кстати, человек в физическом теле может потерять эти способности. Маугли. Сколько его не воспитывай, он настолько насытился, родившись там и попавший там, что уже потом только через перевоплощение может это преодолеть. Он понизил свои возможности. Видели? То есть форма человека, а животное содержание.
Мысли, что мы, вот находясь в таком состоянии, в такой ипостаси, мы можем уже быть бессмертными, если мы сумеем это все освоить.
Еще раз. Мы только что говорили о том, что смерти нет. Тогда вопрос бессмертия отпадает.
Нет, после нашей, как бы, когда наше тело как бы умирает, отец мы можем уже...
Нету смерти, как оно может умереть?
Нет, когда уже...
Давай так, давай по-другому воспримем, что тело уходит в прах, а не умирает.
До ухода в прах мы уже можем быть там.
Где там? А мы там уже есть. Вы сейчас туда ходили. Вы даже не можете там быть. Вы туда ходите, если практику делаете с отцом, с владыками. Вы же ходите в другую реальность. Если вы ходите по присутствию, вы попадаете в какую реальность? В иную. Правильно? Правильно. Это уже настоящее. Это уже новая эпоха, которая началась. То, что вы этого не делаете, это не значит, что не делают другие. Кто больше делает и больше ходит и впитывает иные реальности собой, тем больше озаряется, тем быстрее эволюционирует и восходит.
Ему нет смысла тогда перевоплощаться?
А давай не будем транслировать наши смыслы на кого-либо и навешивать их. Пусть он сам решает, есть ему смысл перевоплотиться, нет ему смысла перевоплощаться. А вдруг это тело надоело? Может это тело надоесть? Может. Можно попросить отца сменить тело? Можно. Можно я так тебе мозги запудрю?
Вполне возможно.
Это не значит, что отец согласится с тобой. Правильно? Но в принципе всему есть свои пределы. И этому телу тоже. Просто подход другой. Давай не будем говорить, что это тело умирает. Просто это тело приходящее. Когда-нибудь у нас будет другая среда, другая мерность вокруг нас, метагалактическая, где и время будет течь по-другому, и высчитываться по-другому. Мы и разговаривать, и общаться будем совсем по-другому. База данных будет другая. Головерсунность будет другая, правильно? И те вопросы, которые нас сейчас затрагивают, вообще сами собой отпадут. Ну, то есть вообще не будут подниматься. Давай так, мы сейчас не поднимаем вопросы, которые поднимались в древности. Не поднимаем. Вот примерно, когда мы окончательно перейдем и подтвердимся.
Ну, окончательно кто-то после нашей смерти. А я хочу сказать, до смерти переход возможен.
Что вы имеете в виду?
Ну, когда тело уходит в прах, он говорит, возможно ли до этого?
До этого,
до этого. Он же не говорит о смерти.
Какой переход? Ты о чем?
Ну, нет конечной точки, не дожидая своей конечной точки, а вы смерти.
Он хочет там остаться.
Уже можно осуществить переход на другую реальность.
Значит, переход можно же жить в нескольких мирах, то есть здесь,
еще
там.
Еще раз, давайте уточним. Вы о чем сейчас вообще?
Ну, как вы...
Давайте, я не понимаю сути вопроса.
Переход тоже возможен только после нашей кончины.
Вот знаете, вот почему? Вот смотрите, разные голограммные возможности. Мы уже туда ходим, мы существуем в разных одновременно мирах. У нас есть физическое тело, тонкое тело, огненное тело, изначальное тело, 4 тела. У Будды было 3 тела. Дхаммакая, Нирманакая, Самбодхикая. Он 3 телами одновременно жил. Куда ему переходить? Поэтому сознательно уходил с физики. У нас четыре тела мировых. Физическое, тонкое, огненное изначально. Если я живу четырьмя телами одновременно, вы о какой смерти говорите? Или о каком переходе? Если мое изначальное тело может ходить по любым мирам.
Но тело ведь уходит в прах. Это что такое? Что за явление?
Физика?
Физика.
Тогда и говорите с точки зрения физики. Вы о чем?
Связь. Когда тело-то уходит? Почему?
Он же не про тело.
Про что?
А про что он?
Тогда, я поэтому и говорю, я сути вопроса не понимаю.
Про тело.
Что вас трогает? Про тело?
Да.
Это тело обязательно уйдет.
Да, про тело.
В этой, вот смотрите, в этой среде, в этой голографии, в этой среде пока нет условий, которые позволили бы этому телу по-другому переход осуществлять.
Да,
вот отец и владыки, они дали пример, они записали вознесение, о котором вы говорили. Поэтому есть учение вознесенных даже владык. Они перешли физическое тело, у них физичности здесь не осталось. Они оставили только заряд физичности сюда. Они распались на атомы и молекулы и собрались в теле на вышестоящих присутствиях. Вот это называется эффект вознесения. Но мы пока в этих телах не способны. Почему? Потому что нет на это условий. Нет еще достаточной концентрации огня и свойств наших клеток, нашей генетики, нашей ДНК, чтобы это было возможно. Но в принципе, если мы смотрим сейчас фильмы, которые нам показывают и демонстрируют это, в принципе, там уже это есть. Потому что у вещества есть два состояния. Размазанное и корпускулярное. Это физикам известно. И пока физики это изучают, а это в том числе вещество. И вещество метагалактическое, которое мы сейчас нарабатываем, вещество огня, оно будет обладать именно свободным использованием двух состояний, и корпускулярного, и размазанного. В итоге переход. Ты вышел в размазанное состояние из корпускулярного и свободно перешел. И здесь следа не осталось. Там закапсулировался, стал понятно, да, корпускулярным. Восстановился заново.
А как жизнь на Марсе?
Есть ли жизнь на Марсе? Да. Нет ли жизни на Марсе? Там давайте мы это оставим в комедии Гайдая. Или в тех кругах. Или в, тех
там
кругах,
намного сложнее,
или в тех кругах, где это обсуждается. Там физической жизни нет. Там вот есть монады, которые висят на Южном полюсе, которые еще пока восстановят ту жизнь, которая там когда-то была.
То есть тоже следующее, более совершенное.
Что-то. Не более совершенное. Она там будет восстанавливаться заново. Потому что те монады, которые там висят, мы уже наши монады развили дальше их давно. Марс находится в нашей Солнечной системе. И в нашем галактическом измерении. А мы с вами переходим в метагалактическое. Поэтому сама вот эта планета наша, она несет по всем звездам и тем планетам, которые когда-либо были живые, новые условия возрождения жизни там. И та жизнь, которая там была, какая бы она технически не была развита, технологически и биологически, она не будет такая развита сразу. Иногда там нужно начинать будет с нуля. Там мозги технические будут у тех существ, может быть, развиты, а биологически они не будут соответствовать, понятно, да, стандартам отца. Знаете, быть техником в физическом теле, оно вроде бы живое, но вполне робот, технически оснащенный. Вот очень часто там остались технически оснащенные существа. Мы считаем, что они более развиты. Они не более развитые с точки зрения отца. Они не могут усваивать огонь. Они могут усваивать огонь только через биологическую жизнь. А напрямую нет. А напрямую огонь отца усваивать может только биологически развитое существо. Многочастное. И это стандарт отца. Техника огонь не усваивает. Хотя сейчас такая техника, которая еще и огонь начинает усваивать. Ну, как минеральное царство. Но знаете как? Минерально усваивать огонь и человеческий – это совершенно разные возможности.
Человек, который усваивает огонь, он положительно влияет как на окружающую среду?
Если огонь полагает, идет, да? Как вы думаете, если огонь идет от отца в человеке, и от человека эманируется огонь отца, это положительно влияет на окружающую среду? Я думаю, вопрос риторический.
Это мы говорим, конечно, слова.
Потому что отец все развивает. Проверьте. Проживите это, войдите в огонь отца, Проживите огонь Отца, научитесь его реализовывать, и вы подтвердите результат. А как вы еще подтвердите его? Только собой. Больше никем. Кого бы вы... Знаете, хочется спросить, а вы кого использовать будете для того, чтобы получить свое подтверждение? Что здесь это? Технические мозги. А давайте мы вас используем. Нет, себя используйте. Вы ходите в синтез с Отцом, вы такая же изначальная клеточка для Отца, как и я. С какой стати я буду подтверждать вам чего-то? Сами выйдете, сами подтвердите. Такое же живое существо. Сегодня, кстати, праздник, поздравляю вас. Праздник называется «Первого среди равных», 10 октября. И это самый первый закон в доме Отца. Первый среди равных. Потому что пред Отцом стой, мы получаем все равно, но мы все по-разному развиты. Но Отец ведь равно всем дает. Значит, берем то, что он отдает, и быстренько развиваемся. А потом уже друг с другом взаимодействуем с точки зрения того, насколько мы развиты. Насколько мы эманируем Отца собой, излучаем его собой, там, все что угодно.
Те люди, которые принимают учение Будды, тогда как? Они находятся в трех, вы сказали, что вот мы...
Давайте так, учили. Будда взошел?
Ну нет.
Взошел, значит, его учение тоже взошло.
Тоже взошло.
Если они взошли в учении Будды... Мы счастливы за них. Если они остались в том учении, которое Будда нес раньше, мы за них. Мы им сопереживаем и сочувствуем. Я объяснила уже разницу, да? Когда кундалини Будды поднимали из копчика в голову, а мы с новым Буддой просто выходим, синтезируемся и говорим, Будда, так, принимаем через голову. Зачем нам через копчик? Вы видели? Новый Будда именно так и делает. Поэтому если вы с ними сталкиваетесь, с адептами Будд и пути Будд, так и скажите им. Скажи, есть новый метод Будды метагалактики. Ладно, Будды космического теперь. Он сказал, новая технология. Нужно принимать не через копчик огонь, а через голову. Но просто головы не было, чтобы ее вырастить. А у Будды, кстати, глобальное тело, оно только называло, так и виделось, знаете, голова и это, огненное. Мы это называли глобальное метагалактическое тело. Это тело Будды, у Будды фиксировалось. И такая, по позвоночнику вот так ниточка огня, и голова горит огнем. Зеркальный огонь в голове, зеркало читы, смог успокоить свои эмоции и так далее. И войти в огонь нирваны.
Можно еще вопрос. А рерихи, которые занимались вообще космическим мышлением, вот сейчас интересно, они перевоплотились в кого-то? Что-то, какие-то опознавательные знаки есть? Просто интересно.
Можно.
Они же были родоначальниками, если Блаватская. Блаватская ведь изначально занимался.
Рерихи несли два посвящения. Она была адептом, он был архатом.
А. Они шамбу
всего лишь. Сказали. Ну и что? Поэтому он писал картины, она писала книги. У нее посвящение было выше. Это ушло в историю, они молодцы, как ученики сделали свое дело в свое время. Мы идем дальше. Все. Это в базе остается. Спасибо Рерихам, что красиво рисовали и красиво писали. Крупицы истины там есть, можно собрать и идти дальше. А если сидеть в Рерихах и сидеть красоваться этими картинами, ну один раз посмотрел, ну два посмотрел. Ну все. Знаете, что делают ученики? Берут ценные из того, что выработало предыдущее, и идут дальше. Все. Зачем идти тем, что уже пройдено? Спасибо тем, кто прошел. То же самое, что мы прошли, крупицы есть, взяли. Ученик идет дальше учителя, правильно? Правильно. Ты там всему научился? Всему научился. Иди дальше. Не научился, ну сиди учись. Ну, правда, у нас есть вечные ученики, которые взяли систему. Все, только эта система. Это вот тоже попадают в сети голограмм определенные. Это уже отрицательный эффект голографического мышления. Там есть много плюсов, минусов. Если все поднимать, это знаете, это 12 часов не хватит. Это... Нужно так засесть так на месяц-два, не вылезая, и поднимать все минусы, плюсы. Еще и причинно-следственные связи, если задеть, то там вообще, знаете. Называется «Когда карму отменили».
Ладно.
И хай с ней. Все, мы теперь не копаемся в этом. Знаете как? Отец, новая эпоха. Вот базовые параметры. Отец учит нас усваивать огонь и жить новой эпохой. Отец учит нас синтезу. Понятно, да? Отец учит нас, что становиться сотворцами. Понятно, да? И так далее. И при этом с точки зрения новой метагалактической эпохи, а уже не планетарных масштабов бытия. То есть даже за те рамки бытия, которые были, мы давно уже выросли, как человек. Планета осталась, кажется, так же. Но она очень сильно поменялась. Единственное, что вот из-за того, что человек сложно восприимчив к новому, потому что мало тех, кто легко восприимчив к новому, на планете много чего можно было бы не допустить. Потому что идет огонь поедающий, неоформленный, необработанный, а он все равно идет, потому что все меняется. Конечно, кризисы мы преодолели, когда там и планета могла рухнуть и так далее, но самой проблемы никто не отменял. То есть процесс продолжается, и мы только в начале, можно сказать, цивилизационного пути нового. А в начале всех цивилизаций и в построении нового человека всегда есть такие процессы. Приходящие плюсовые и минусовые. Знаете, мы просто живем принципом «моли не прикасаясь». Мы занимаемся своим делом, развиваем планету на новые метагалактические основы.
Как бы хорошо.
Все остальное – это самоорганизация разных процессов в перестроечных вариантах развития. Где новым развиваться многие еще не хотят или не могут, нечем. А старым жить уже невозможно. Это и в экономике, и в образовании, разных государств, где идет серьезная проблема. И так далее. Там, где мы можем и имеем право нас включать, поучаствовать, мы участвуем. Там, где мы не имеем права нас не включать, говорят, не трогать, мы не участвуем. Просто не имеем права. Мы – это вот иерархия, если кто понимает происходящий процесс. Потому что, чтобы ты влезешь и сделаешь еще хуже. В этом смысле Россия права. Она четко следует правовому законодательству. И четко согласовывает все. Это называется хвала России. Я не в смысле, что я за Россию ратую. Я ратую вообще за всю планету. Меня трогает то, что происходит на планете, очень серьезно. Я прекрасно понимаю и осознаю, что во многие вещи лучше вообще не соваться. Там, где ты не специалист. Разрушить легче, чем построить. Ладно. Итак, головерсум. Мы сейчас сделаем еще одну практику, потом будет перерыв. Что мы сделаем в практике? Мы стяжаем базовые 64 голографии, голограммы. А, нет, сейчас мы стяжаем уже сразу куб созидания. И уже из куба созидания стяжаем потом насыщенность голограммами. То есть как системная организация. Поэтому там все-таки важнее куб новый. Потому что если у нас нет нового куба, нас так и тянет на какое-нибудь
авантюру.
Старье. Не авантюру, старье. Причем мы не включаемся в созидательный процесс нового, а автоматически включаемся в инерцию старого. Созидание, которое существует, и эти программы они продолжают поддерживаться. Потому что есть такой закон, вот это в головерсуме четко действует. Пока кто-то этим пользуется, ну, каким-то процессом, видом деятельности и так далее, значит, кому-то это надо, значит, это обязательно поддерживается. Как только отпадает необходимость в этого, последний, кто этим занимался. Нет, есть то, что отец четко закрывает. Есть такие варианты. Но это очень редко. Почему? Потому что жизнь должна сама организовываться. Иначе будет нарушение свободы воли и свободы жизни. Свободы течения вот всех этих процессов. Ну, пример, когда отец жестко закрывает. Он закрыл теософию. Почему? Потому что им дали задачу, они это не выполнили. В итоге каких-то теософов мы помним, а самой теософии нету. Отец закрыл эзотерику своим указом. Это и что мы видим с эзотерикой происходит? Все, она утихает и утихает.
Уходит.
Постепенно о ней даже вот это не слышно становится. А раньше эзотерика, тайное общество. То же самое, как экзотерику. Просто указом своим закрыл. В итоге мы не эзотерику, не экзотерику. Все тайное становится явным. Все уходит в жизнь. Что еще своим указом отец закрыл? Закрыл старую иерархию. Иерархия пала. Кто продолжает следовать этой иерархии, они парятся своими иллюзиями. Вельмовия. Ну это также картины Эриха. Обставятся некоторые и млеют от этого. Ну или там книгами обставятся дома какими-то и млеют от этих книг. Нет, я понимаю, что там может быть ценное что-то есть, пожалуйста. Ну что млеть-то? Ну возьми это ценное, ищи более высокое по качеству, по сути, по возможностям. Всегда найдешь, если ищешь. Реально. Виснуть не надо, понимаете, это все висяки. Хотя, в принципе, все свободно, пожалуйста. Иногда это нужно даже. Вопрос, ну надо.
Зачем?
Вопрос, зачем? Знаете как, если на планете это пройдено, значит на планете все записи по этому поводу уже есть. Берешь, сканируешь, да. Впитываешь, идешь дальше. Берешь, сканируешь, впитываешь. Ну, главное знать как. И все. На этом надо научиться. Кстати, вот реальные ученые, вот, типа Теслы и все остальное, они так и делали. Они не ходили, хоженными тропами. Они всегда искали нехоженые. И пытались заглянуть куда-то за грань. Зачем в этой грани? В этой грани и так все есть уже. Зачем опять делать те же самые опыты, изобретать велосипед? Нормальный подход. Вот если мы такой же нормальный подход у себя выработаем, нормальный подход. Поэтому их и озарял что-нибудь. Они решали какие-то задачи и возможности. Правда, косячили иногда. Но кто не ошибается, тот ничего не делает. Как можно выявить того, кто ничего не делает? А он никогда не ошибается. Но человеку свойственно ошибаться, помните? Что еще свойственно, кстати, человеку? Мы начали как-то этот вопрос. Человеку свойственно выбирать. Человеку свойственно решать. Что еще свойственно человеку?
Любить.
Ну, любить свойственно всем. Иногда цветок больше любит. Он весь отдается просто вот тебе. Вот. Всю свою красоту отдает. Гибнет сам за чах. Ты его выбрасываешь. Это он всю свою любовь. Он тебя так любил, что зачах. Все отдал. И так далее. Это еще вопрос, у кого любви. Поэтому это все. Это все пронизано. Что еще свойственно человеку, в отличие от чего-либо, кого-либо другого? Да, чего-либо. Кого-либо другого.
Совершать действия разумно.
Знаете, иногда животные разумнее поступают, чем человек.
Да.
Да, это, знаете, это относительно все. Человек прется на красный под машину, а собака стоит и ждет зеленый. Кто разумнее?
Ну, разумно, естественно, разумно, а неразумно. На красный тоже неразумно.
Ну, я же говорю, поэтому это не обязательно к человеку относится. Не, я понимаю, что человек это homo sapiens. Но он еще и homo сердечность. И homo душевность. И хомо головерсумность, и все остальное. А не только хомо сапиенс. Сапиенс. Ну и так далее. Поэтому вот параметры что? Свойственно ошибаться, делать выбор, решать. Даже если ошибается, но решение нужно принять. Можно отменить, если ты чувствуешь, что ошибаешься. Но если ты ничего не решил окончательно, ничего лучше не начинать делать даже. Не получится. Коряво получится. Именно когда человек выбрал, но не решил, получается коряво. А вот решил, сделал, ошибся. Ну, ошибка, опыт получил.
Да, опыт.
Сын ошибок трудно, помните? Опыт. и так далее. Но перед этим было решение что-то сделать. Мог не ошибиться. Ну, в принципе, мог. Но ошибка тоже очень хороший стимул. Когда ты ищешь что-то и в новом, это не отменяет того, что ты можешь ошибиться в поиске. Все. Базово. Если взять в свойственности человеку, то свойственность человека сейчас рождается из синтеза 256 частей. А не только разума, отдельно от сердца и души. Или чего бы то ни было другого. Поэтому вот такая связка 256-тысячная обязательно. Поэтому, когда мы получаем созидание от Отца, мы получаем сразу 254-тысячное созидание человека. Холономно или холистически. Если наш головной мозг способен воспринимать холономно и холистически, это мы способны это усваивать. То есть у нас строится свободная голография, и мы воспринимаем это. В принципе, у вас, кто уже до 10-го, на 11-м, к 10-му, 11-му синтезу это начинает срабатывать. Кто пришел только на 10-й, значит, есть какие-то задатки. Я не знаю, почему именно вы пришли там на 10-й или на какой. Ничего случайного не бывает. Помните? Ничего случайного не бывает. Если надо было бы вам дойти раньше, дошли бы раньше. Ну, то есть отец бы привел. У отца есть очень хороший метод. Но это больше у Будды, ну, как бы, у отца это тоже. Ну, отец же выше Будды, поэтому он тоже этим пользуется иногда, по-другому не получается. Не мытьем, так катаньем. А что у нас мало устремленных просто в новое. Редко встретишь такого. Это, знаете, в духе записан путь ученика. А путь ученика в духе – это всегда стремление к новому. Прошел, пошел дальше, прошел, пошел дальше. Нет пути ученика, прошел, завис. И отвисаешь все воплощение в каком-нибудь учении. Правда, другой есть критерий. Везде ходит, везде учится, но нигде ни на чем не останавливается, ничего не разрабатывает. Это отрицательный эффект. Это не совсем ученик, не созревший еще. Потому что созревший обрабатывает эту систему, строит возможности и пошел дальше на базе этих возможностей. Ненормальный ученик это прошел, прошел. Называется просквозил. Пошел сквозить дальше. Просквозил по всем учениям, нигде ничего не сложил, ничего не обработал, ни плюсов, ни минусов не получил, шишек не набил. А просто много знаний получил. Знает много, ни хрена, извините за выражение, не получается. Причем нет базы. Ни ошибок, ни проб, ни ошибочных решений, ни положительных решений. Знаете, нет опыта связывающего, нет базы для динамического развития. Вот для от чего ты отталкиваешься. На основе чего ты даже выбор можешь сделать. Можно выбор сделать вообще из нового, где ты ничего не знаешь, но это сложно. Еще и выбор в материи, а материя обязательно должна на что-то опираться. Поэтому выбор он такой двойной, свыше и снизу, и решение свыше и снизу. Я всегда, знаете, как говорю, принять решение, откуда принять? Или куда принять? В общем, откуда и куда принять? Или от кого принять? От самого себя ты просто решаешь, а не принимаешь, правильно? Почему тогда такое выражение? Принять решение. Значит, есть решение отца по поводу нашего решения. Это называется воссоединенное решение. А ты еще и успеваешь воспринять и принять от отца на твое решение, решение отца. Или на решение отца твое решение сложить и так далее. То же самое с выбором. Ну, тогда головника меньше становится. И ошибок меньше. Даже в новом. Почему? Потому что ты идешь с отцом, и даже если ты ошибаешься, потом это такая возможность из этого вырастает. Думаешь, ну как я вляпался. А отец говорит, как хорошо вляпался. Сейчас мы из этого выкрутим. Новые возможности развития всего человечества. И каждого человека в отдельности. Потому что критериев оценивать, ошибка это или нет, нет. Можно в оценках ошибиться. Запутаться буквально. Прикол в том, что очень часто это и бывает. Ты думаешь, ууу, накосячил. 2-3 года проходит, думаешь, ууу, это же я когда-то накосячил. Шо выросло, да, и для тебя тоже. То есть обернулась зеркальной стороной. Обратным эффектом. Очень положительно. И мы считаем, что сейчас что-то рушится, это плохо. А планета говорит, как хорошо, наконец-то. Ну, как анекдот, который я вам рассказывала в прошлый раз. Где планеты встретились. Что с тобой, что ты такая грустная? Да люди завелись. Да не переживай, у меня было, тоже прошло. И у тебя пройдет. Все. Очень хороший анекдот. Если что-нибудь не так, вспоминайте, сразу же проходит. Все головники переживаются тут. Ну, если либо мы встроимся, либо нас строят. Если то и другое невозможно, пройдет. В прах ушли, из праха не вернулись. Ну, в прахе полезли. Когда-нибудь этот прах где-нибудь начнет эволюционный поход. Я вам рассказывала или нет, не помню. Судили одних негодяев, которые бизнес сделали. Собирали прах людей в крематориях и выращивали бриллианты. Бриллианты. Ну, это же графит. И когда он прессуется долго лёжкой, они определенные бункеры там делали, определенные температуры, влажность и все остальное. И выращивали бриллианты. А прах забирали, отдавали там, ну, песок там, что-то подсыпали в урны. Какая там разница, родные? Что они там смотрят, прах ты или не прах? Они же не чувствуют. Родной, не родной. Проживания нет, что насыпали, то и захоронили.
Такие умные, да?
Да, вот они химики такие, ага. Понимаете? То есть они понимают этот процесс. Это самая высококонцентрированная, высокозаряженная энергетика. Ну, как этот Саибаба, Випхути. Что это за Випхути? Это прах человека, вот это. Твоей энергетики. Только он не из пережигания плоти человеческой это делал, а из энергетики человеческой. Материализовал вот этот прах. Энергетика может быть прахом? Вполне. Он умел просто это делать. Ну, хранили в коробочках, когда тронешься, обжечься можно в Випхути. Специалист он был, он аватар был, по сути своей. Он владел этими методами.
А для чего?
Химик был. Чудо. Причем высокозаряженная энергетика, которой даже человек лечился сам собой, потому что она генетический код несла. Это же энергетика самого человека. Ну, это я вам рассказывала в прошлый раз про генетические эксперименты наших ученых. Кто был, помните? Или не было в прошлый раз? Или это не у вас было? Не помните? Есть такие ученые, которые сделали генетическое исследование и смогли расшифровать вот эту волну вибраций генетики человека. Его эталона, можно сказать, эталонного вот этого генетического кода, ДНК. Буквально волна. И стали записывать это на диск. Но там вот описывалось, как они... Я еще не помню уже, давно я это вот читала, заинтересовалась там работой клеток, ядер, там всего остального. Можете в интернете покопаться, я тоже там это нашла. Наши ученые российские. Единственное, что у нас в те годы не было оборудования там, ну как всегда, знаете, вот... Вот они потом в Америку там на мышах делали эти эксперименты. Но в конце концов они это сделали. И вот они описывали свой опыт, когда они открыли вот эту информацию. То есть вот эту волну поймали. И создали аппарат, который эту волну мог записать и транслировать. И взяли волну одного из них. Их двое было, исследователей. И, естественно, они всех удалили, принимали, вот, впитывали эту волну. И тот... Ничья волна это была, у него тут же температура под 40, неменяемое состояние. А тот, которого волна, он свою собственную волну, насколько там концентрированный вот это, не смог выдержать. То есть он был на грани смерти только, чуть ли не в коме там несколько дней. А у того температура резко подскочила, и он впал в состояние бессознательного вот этого эффекта. Но он оклемался там к утру, там какое-то время еще был, а этот, чья волна, он даже собственную ДНК, вот эту эманацию концентрированной энергетики не смог выдержать, принять. Мы этим не живем. Понимаете? До нас это не доходит, потому что... Ну и еще я вот вам рассказывала, в принципе, на Тибете, в Китае этими технологиями владеть есть специалисты. Они, можно сказать, мануальщики с точки зрения эфирной энергетики, с точки зрения полей. То есть они не тело физическое корректируют, они корректируют поля человека. Вот на втором синтезе в одном из домов, там, ну, в другом городе, у нас даже в одной практике это получилось с группой сделать. Мы прям прожили, как эфирное поле выправляется огнем. Просто вот расправилось, знаете, такое скомканное было. Расправилось, надулось, встало, заработало. Ну а у них там другие методы, технологии. Неважно сейчас. Но в принципе есть такие специалисты, которые там обучались, они могут генетически править вот это все. То есть выправлять по генетике записи человека, когда есть какие-то нарушения. Даже вплоть до того, что это влияет на физику. То есть физически корректирует вплоть до манипуляций, исправления даже костных каких-то нарушений. То есть когда кости выправляются, но при этом человек бесконтактно это делает. У нас есть специалисты, которые сейчас пытаются тоже разработать методики. Это такое хилерство, энергетическое хилерство у них там. Они пытаются найти какие-то, ну это целители, которые вот сами занимались все это время, вошли в синтез, прошли подготовку, служат сейчас, работают. И вот пытаются найти разные технологии, как это правильно с точки зрения синтеза технологически исполнять с человеком. Потому что в принципе это есть. Единственное, что у нас методы есть и свыше, другие, но это тоже никто не отменял. Пока у нас есть больные и увечные, этим больным и увечным нужно помогать. Я тут недавно смеялась, пересматривала тот самый Мюнхгаузен. Сегодня тоже, или вчера вот мы на школе. Мне очень фраза понравилась, когда он там ушел в садовника. Этот Янковский там, скорее всего, смотрели, да? И там договорился, что он там, типа, исчез, другое имя, все остальное. Разговаривает со своим там слугой бывшим. Это, говорит, вредно для здоровья. А садовник его спрашивает, с каких-то пор вы стали обращаться к докторам? Ну, к врачам. А он говорит, с тех пор, как умер. То есть он перестал ориентироваться. А вы посмотрите, как передано там, да, вот этот заряд. Вот это как раз заряд озаряющий такой, когда человек живет озаряюще. Он находит то, с чем никто не согласен. Понимаете? Но при этом это истина, это вот крупицы того, что действительно вот он все это доказать даже может. Только доказательства никто не хочет слушать. Все живут обывательски и так далее. Ну, вот примерно вот в этом варианте. Поэтому это постепенно раскручивается узкими кругами, так сказать, специалистов, которые это могут и этим интересуются, и на это нацелены. Но пока это очень мало. Больше иллюзий, больше накрученного всего по этому поводу. То есть нужен профессиональный к этому подход, а этого еще пока мало, но при этом нужна еще и база, понимаете, вот база синтеза, база тех возможностей, которые сейчас накручиваются с точки зрения констант уже вот новой эпохи, понимаете? Чтобы это было корректно относительно планет, корректно относительно развития человека, чтобы, знаете, как уметь помочь, но при этом помогая не навредить. И так далее, и так далее, и так далее. Потому что когда вот эта праведческость срабатывает, это праведнение, это следующая часть. Коловерсум, дальше праведнение. 19-е по горизонту. Очень много показывает нам, когда человек начинает праведческостью обладать, ну вот головерсумной такой праведческостью, и пытается помочь исправить ситуацию, а в итоге потом еще накручивается хуже.
А погружение это? Исправить. Метод погружения.
Нет, я сейчас не про погружение, а вообще, что исходя из этого происходит. То есть, когда человек не соображает, что творит. Погружение – это личная работа каждого над собой с помощью специалиста. Это тоже, это целая школа у нас. Поэтому тут разные способы, методы, линии разработок. Понимаете, разные. Есть у нас там целители, которые объединяются между собой, ищут там, как подходы найти. Есть вот школа погружения, но она существует. Это уже давно, это как бы такая хождение по присутствиям, там, работа в домах, зданий, там, со всем этим. Синтезы, собственно говоря. Ну и разные там другие. Вот школы у нас, там, школа здоровья и так далее. То есть сейчас вот школа цивилизованности, там много. Школа самоорганизации и так далее. То есть разные разработки, они наступают, и есть разные профессионалы, которые объединяются между собой и складывают в эту базу данных, да, базу возможностей, базу и технологическую базу, на основе которой можно перестроить сам головерсум, понимаете, и планеты тоже. То есть построить новые основы и построить основания там разные начала. Вот этим всем занимается куб созидания головерсума. То есть он вот это все связывает, ищет, параметры разные настраивает и так далее, и так далее, и так далее. Что-то поддерживает, что-то закрывается, он перестает это созидать. Понятно, да? То есть вот когда отец, я говорил, да, закрыл теософию, все, куб созидания планеты перестал фиксировать теософическое движение внутри себя, ну, как вид деятельности. Закрыл иерархию, все, условий нету. Закрыл эзотерику, куб созидания это что? Не воспроизводит и так далее.
А что значит закрыл эзотерику? А есть же вот эти экстрасенсы там?
А при чем здесь эзотерика и экстрасенсы?
А что это?
Экстрасенсы это способности человека профессиональные. Mm-hmm. Только это не чисто физически, а еще и затрагивает эфир, астрал, максимум астрал, но не выше. А вообще они все в основном работают первое, второе, третье поле. Редко, когда на четвертое выходит. В первых трех полях крутится. А что, сосканировать базу данных, распустить поле. Если у тебя поле развито, это поле тебя расшифрует, где что, когда было, и прошлое, и будущее, и все что угодно. Отпечатки-то есть в пространстве и во времени. Потому что время – это определенная субстанция бытия. Где нет ни прошлого, ни будущего, есть просто течение времени. То же самое в пространствах, есть отпечатки бытия всех существ. Хроники остаются. И вот смотрите, жизнь на это уже не фиксируется, ну вот, да? Куб это не созидает, головешком это не поддерживает. А отпечатки бытия остаются. История называется. Ситуация была-была. Отпечаток этой ситуации есть-есть. Развить в себе можно это? Можно. Просто не все развивают. Но постепенно, мне нравятся те экстрасенсы, которые там участвуют, особенно там парень, помню, молодой был, он сказал, ну это каждый может, я сам у себя это развил. Я сама когда-то в институт экстрасенсорики этот, в Москве ездила, там проблемы были, там к одной целительнице мы ездили с сестрой, там проблемы были. Смотрю, деканат, думаю, дай зайду. Они мне дали какие-то там эти тесты, я их сделала. Говорит, ну приходите, документы сдавайте. Экстрасенс. Отучилась бы, был бы диплом экстрасенс. Официальный институтский. А институт официальный, государственный зарегистрировали, все дипломы. Ну, у меня было ощущение шарашкиной конторы, честно говоря.
Попахивает. Так она есть, в принципе.
Нет, есть, понимаете, вопрос не диплома. Он, конечно, полезен для социума. Вопрос способности человека. Иногда диплом есть, а способностей нет. И наоборот. Ну и так далее.
То же самое космонавты, так называемые.
Да, вот столько течений всяких. Ладно, работаем, практика. Куб считаем. Он встанет внутри сферы головерсума. Как встанет, желательно посмотрите, потом скажите, чтобы я вам не говорила, как он встал, а вы сами попробуйте увидеть, как он встанет. Он определенным образом будет фиксироваться внутри сферы. Но опять же, фиксироваться будет потом на голову, на все тело. Итак, мы концентрируемся в хум. вспыхивая, выжигаясь формой и ипостаси одиннадцатого синтеза. Синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми Фаин. Впитываем от них огонь и синтез. Можете это потоком вообразить, как хотите. Настраивайтесь. И вспыхивая, выжигаясь огнем и синтезом изначальных владык Кутхуми Фаин, переходим в зал, максимально физично оформляясь предизначальным владыкой Кутхуми в ипостаси синтеза и дива 192 изначально проявленно явлен. Прямо четко попробуйте по форме определиться, что ваше тело там получило некую оформленность физичностью. И буквально перетекая туда физичностью, а сюда огнем, заполняя клетки между ядрами пространства, атомами, молекулами, и проникаясь физическим телом максимально глубоко, максимально возможно собою, с излучениями, эманациями, проживаемостью состояния. И концентрируемся взглядом на изначального владыку Кутхуми, вспыхивая мираклем, чтобы видеть четко или пытаться увидеть. Концентрируемся в хум изначального владыки Кутхуми, стяжаем цельный синтез изначально стоящего отца, который закручивается вокруг нас и в нас. Я это называю, знаете, как вихрь возможностей. То есть владыка всегда направляет, как вихрь возможностей. Это новый огонь, который нас и преображает, и вводит в какие-то возможности соответствующего синтеза, в данном случае 11-го. Настраивает. И возжигая с цельным синтезом изначально стоящего отца, мы переходим в зал, синтезируясь изначально стоящим отцом, и становимся в зале, развертывая сферу головерсума вокруг тела каждого с собой. С осью в центре и ядром. Ось южный, северный полюс, ядро в центре, ось проходит через ядро, через тело, через позвоночник, через центр головного мозга каждого из нас, сопрягаемся, синтезируемся с хум изначально стоящего отца, стяжаем синтез изначально стоящего отца, возжигая сим, прося преобразить каждого из нас на стяжание куба созидания головерсума каждого из нас. Не просто созидание, метагалактического созидания каждого из нас. Новой эпохой, шестой расы, метагалактической цивилизации землян. И синтезируемся с головерсумом изначально стоящего отца, головерсумом каждого из нас, сопрягаясь осью и ядром с ядром и осью головерсума изначально стоящего отца, и проникаясь, и стяжаем куб созидания, куб метагалактического созидания головерсума внутри сферы головерсума. Насыщая этот куб и выжигая синтезом изначально стоящего отца с собой. Куб фиксируется на тело, развертывается на все тело, проникает сквозь все тело, начинает крутиться в центре сферы головы в сумму. По отношению к нашему телу и восприятию это огромный куб. Подрастите чуть-чуть телом, знаете, такой вот есть, соразмерьтесь с этим кубом. И стяжаем таксонометрию метагалактики Фа внутри куба созидания в оформлении матриц куба созидания, униграмм куба созидания метагалактики Фа. И стяжаем эталон на 256 голограмм 256 частей внутри куба созидания с фиксацией на каждую ячейку и матрицу, таксонометрию и униграмму соответствующего частного синтеза изначально стоящего отца метагалактика и Фа. И фиксируем каждую из голограмм на соответствующее ядро части изначально стоящего отца, рождающегося из униграммы, постепенным созиданием метагалактика Фа каждым из нас. И просим встроить каждого из нас в процесс метагалактического созидания изначально стоящего отца собой. Если даже вы ничего не проживаете, попробуйте просто отдаться, начать преображаться и входить, как Отец вводит нас в этот процесс. И активирует действие куба созидания своим синтезом. И мы просим преобразить созидание каждого из нас и всех иных видов ниже метагалактического на минимальную физическую фиксацию метагалактика и Фа. И мы стяжаем 256 созиданий 256 частей изначально стоящего отца в синтезе 256 голограмм соответствующим мерностным синтезом и реальностью метагалактики Фа соответственно. От физической 256 мерности и, соответственно, по всем частям. И стяжаем в ядро головерсума куба созидания каждого из нас в синтезе 256 эталонных униграмм 256 частей каждого из нас. И вы можете прожить, как на ядро фиксируется 256 таких фиксаций как такое точечное попадание, как такие печати униграмм, как запись. Называется униграммная запись. Причем это практически одновременно 256. И разгораясь ядром куба созидания в синтезе со сферой головерсума, с головерсумом, вспыхивая, развертываясь 256-эталонным созиданием человека метагалактики собора. Или эталонным синтезом человека метагалактики собора. И постарайтесь проникнуться в изначальности этим. Любой эталон, он фиксируется как изначальность, как начало в каждом из нас. То есть физически дойдите до изначальности своей. Это есть изначальная клеточка, в которую это все концентрируется. Все реакции идут на изначальную клеточку. Каждого из нас. На изначальный огонь жизни, вот туда. В монаду тоже, но сейчас монаду пока не трогаем. И все стяженное, возожженное мы фиксируем мираклево и вышестоящим телом, и физическим одновременно, цельно. То есть, в принципе, это одно. И стяжая синтез изначально штающего отца, выжигаясь и преображаясь, и мы развертываемся пред изначально штающим отцом. Процессом эталонного синтеза или эталонным созиданием в постепенном росте и реализации кубом созидания, голограмм эталонных, униграммности и головерсума в целом. В явлении каждой части и их синтеза. Фиксация есть. Благодарим изначально штающего отца. Благодарим изначальных владык Кутхуми Фэйн. Возвращаемся в физическое тело. И вот сейчас физически проживите куб созидания. Концентрацию униграмм и униграммного синтеза через ядро. В центре грудной клетки, которая фиксируется. Пробуйте уловить его. Фиксацию голограмм и эталонного синтеза, процесса созидания и активацию сферы куба созидания, сферы головерсума в синтезе всей этой конструкции, так скажем. Но она очень динамическая конструкция. И эманируя все стяженное, возожженное в изначальный дом изначально штающего отца. Подразделение аспект изначального дома изначально штающего отца 173 изначальности Казани. И изначальный дом изначально штающего отца каждого. Мы выходим из практики. Аминь. Сейчас перерыв 25 минут.
Мы продолжим.